açayım, değil mi? Ладно. Тут был вопрос по, так, на диктофон говорю. Второй синтез, вернее, второй день первого синтеза фа. У нас мы будем продолжать изучать образ, кто есть такой человек, как он развивается, в том числе в связи с образами человека, не только не образами отца, а образы человека, живущими ранее. Я вам говорила, что разум живет развлечением. То есть для того, чтобы нам увидеть различие между пятирасовым и шестирасовым человеком, нам нужно знать хотя бы, чем выражается один и другой вариант человека. Только тогда, сравнив, увидев отличия по жизни, мы можем сказать, вот здесь вот я недостаточно развиваюсь как шестирасовый человек, а вот здесь я уже вышел из пятой расы. И вот взгляд и одна необходимая тема на первом синтезе – это история развития человечества. Вот тема, которую просили ваши ребята. Кстати, вот кто здесь спрашивал эту тематику? А, это не здесь, сразу говорю. Или здесь? Нет, не здесь. Я извиняюсь, у меня вот много новеньких с разных кругов, путаница получается. Просто был вопрос на эту тему. Можно, у нас будет лекция в пятницу перед следующим вторым синтезом. И если будут желающие услышать какую-то тему, темы можно заявлять. Я могу, в принципе, почти любую, наверное, тему отдать людям. За исключением тех, которые будут не по их сознанию. Но история человечества, это можно вполне. Там были какие-то рассказы о частях, это можно. Это не заменяет синтезов, но у людей меняется мировоззрение, появляются вопросы, они могут даже и уйти просто, не приходя на синтезы. Лекция не только для синтезов, лекция для того, чтобы помочь людям что-то новое сложить и увидеть. А вдруг им это понравится, для них это будет ценно. И люди могут преображаться даже через эти лекции. Синтезы при фа при этом не отменяются, да? В пятницу перед вторым семинаром, это вот к вашей целевой Вале, созванивайтесь, место, я не знаю где, это ваши вопросы дома. Через месяц, да. Вот. Итак, если говорить об истории человечества, что это такое? Каким образом человек вообще формировался? Каково его происхождение? Мы с вами знаем один источник, Библию, где отец создал Адама, а потом из ребра Адама он создал Еву. Вопрос, что такое создал, я вам несколько ракурсов покажу. Что такое создал? Сотворил. Знаете как, есть у нас в будущем, мы будем изучать тхаму созидания. Раньше называли тхама творение. То есть тхама – это долг. Долг созидания, которым нас наделяет Отец, как одной из своих способностей. Вот. И вот этот долг мы отдаем Ему тем, что мы учимся созидать и самих себя, и окружающую среду. Это у нас тоже перспектива есть. Но дело в том, что Отец, тот, который нас наделяет такими возможностями, естественно, сам владеет этими возможностями в совершенстве. И вот отец планеты, он, может быть, не просто отец планеты, а более высокий отец, он создал Адама, я теорию просто рассказываю, который, и когда понадобилась женщина, причем Адама создал уже пятирасово, до этого был другой тип человека, когда понадобилась женщина для продолжения рода, он клонировал Еву из стволовых клеток, вот этого мозгового вещества костной ткани, ребра. Знаете, да? Здравствуйте. Получается у нас
что? Можно вас поздравить?
Ой, спасибо.
С наступающим.
Спасибо. Всех женщин тоже с наступающим. А то я предыдущий курс забыла. И вот существует до сих пор такая теория, но в Библии это пишется. Он просто создал из ребра Еву. Вот. А когда уже с позиции синтеза смотришь, и появляются вопросы, а как он создал? И когда уже даются нам возможности созидаться с технологиями на старших курсах, то вопросы эти более глубокие. И фактически, в общем-то, философии синтеза вышли на то, что методом планирования прежде всего. То есть синтезирована была клеточка, клонирована была сначала клеточка, получена половина хромосом из...
Проходите, можно пойти.
Из ребра атома, вот. Потом эта клеточка была синтезирована с клеточкой Адама, и вот эту оплодотворенную клеточку, так называемую зиготу, созданную из двух, отец подсаживал, были такие методики, давайте так, отец может все. Вот когда возникает вопрос недоверия, это недоверие не мне, а прежде всего отцу, потому что мы не знаем вообще и малой части возможности отца, просто еще пока не воспринимаем. А если так посмотреть целом, он может все. И, в общем-то, эти клеточки были подсажены женщинам четвертой расы, которые было несколько попыток, которые вынашивали будущую Еву. В результате Ева родилась. Были еще несколько неудачных попыток, типа Лилит. Там не совсем был удачный эксперимент. Вот. И, в общем-то, все человечество пошло от Адама и Евы. Но, скажем, если точнее, то кроме Евы еще были женщины, давшие потомство или поколение под названием пятой расы. Доказательство тому – генеалогическое дерево, которое ведут мусульмане. Да? То есть там очень разветвленная цепь, такая цепочка. И там почти на Адама есть выход. И есть у нас... Здравствуйте. Альфина Клэси. Ну, спробуйте, да. С проблемой.
Здравствуйте.
Спасибо. Вот. И есть доказательства ученых, когда они расшифровали геном человека и собрали сведения о разных вариантах генов человека, обобщили и пришли к выводу, что все население наше, независимо от цвета кожи, произошло от одного мужчины и нескольких женщин. Это факты ученых. И вообще очень они совпадают с теорией, которая в Библии есть. Это вот одна из версий происхождения человека. Но нам с вами нужно будет заглянуть поглубже. Почему? Потому что я вчера обозначала, есть расы, понятие рас и понятие эпох развития человека. И вот что такое эпоха, какие задачи у каждой эпохи были, это ученики философии синтеза могут брать эти сведения из хроник Акаши. Давайте так, название такое. Для учеников пятой расы оно знакомое, а для нас с вами, вообразите, что есть вокруг планеты некая такая многомерная оболочка, которая пишет всю информацию, все знания, накопленные планетой. И не только человечеством, а и другими существами. И ученые знают об этой формосфере планеты. Вот, и многие ученики умеют пользоваться этой сферой, выщелкивая эти знания из вот этого общего поля. Видите ли? Вот это все возможно. То есть это реальные такие возможности человека, которыми мы будем учиться владеть. Это все реально. Далее. Если посмотреть на всю длительный отрезок развития человечества, то в хрониках Акаши примерно 5 миллионов лет описывается, а далее история для нас закрыта. Не наша компетенция, почему? И начинается все с планеты Файтон. Я не знаю, ну давайте рассказывать про Файтон. Хотя хотела на втором семинаре, где была совсем другая планета. Факт ее существования доказывают ученые. Вот этот пояс астероидов Солнечной системы, это считается остатками этой планеты Файтон. Впервые в философии синтеза мы задумались над этой темой и заинтересовались, и стали ее изучать уже не просто из человеческих фактов, из физически добытых, а из хроники Акаши. И оказалось, что очень много сходства есть с теорией ученых о происхождении человечества и нашей планеты Земля. Сходство в чем? Кстати, это была статья в журнале «Огонек» где-то в 90-е годы, где ученые описали, в общем, там и писатели, они описали гипотезу происхождения нашей планеты Земля, которая Земля образовалась в результате столкновения планеты Файтон и другой планеты, пришедшей к нам вообще из другой галактики. Считается галактика цветов, галактика цветов разума, там разные названия. Сейчас эти названия вообще не имеют значения. Я не буду эту гипотезу рассказывать, там очень много общего. Но знаете как, почему у людей вдруг эти гипотезы вообще возникают? Они не возникают ниоткуда. Дело в том, что человек может несознательно иногда залазить разумом в эту информосферу, эти знания брать. Человек может эти знания хранить в своих накоплениях. Ведь смотрите, у человека есть разум, который формировался очень давно и много-много эпох проходил в развитии. Сейчас это покажу. Вот. И все, что там записано, иногда может при определенных условиях скрываться. И вдруг вы видите какие-то сны, где вы многорукие. А на Файтоне были такие формы жизни. Вы видите какие-то свои возможности, какие-то гипотезы выдвигаете. Они не могут сами по себе сложиться с пустого места. Какие-то должны быть для этого предпосылки. И вот если обобщать все, что там в хрониках Акаши прочитали наши ведущие ученики о происхождении планеты Земля, это сводится к рассказу о Файтоне и плюс потом связи жизни этого Файтона с планетой Земля. Значит, Файтон, он был планетой Солнечной системы, довольно развитой. Планета, которая жила уже не просто закрыто планетарно, вот как люди пятой расы живут, ну, ребенок тоже общается, выражается. Вот как люди пятой расы, вот мы жили фактически, реально, физически, не выходя за пределы нашей планеты. И чтобы не говорили какие-то ученики, что мы вылетаем в космос, мы там что-то, все это было под призмой глобусов, я вам сейчас глобусы расскажу, это все, в общем-то, довольно-таки опосредованное было восприятие через призму разных-разных оболочек нашей планеты, разных ее структур и составляющих. Но когда выходишь за оболочки привычной, кажется, что ты в космосе оказался. На самом деле нужно реально, объективно довольно осмотреть на все это. Вот только новая эпоха, шестая раса, реально выводит человека на возможности жизни за пределами планеты. Как факт, у нас космонавты полетели в космос. Юрий Гагарин эту возможность впервые реализовал с собой еще, когда синтеза не было. То есть было, знаете как, человек впервые вышел в космос, и когда он сказал «поехали», весь космос это услышал, потому что это не было в границах или в оболочке внутри планеты. Он вышел в другую реальность, в другие мерности, в другие законы, ну пусть под защитой скафандра, но вышел. И когда он сказал «поехали», вся метагалактика вздрогнула и приняла во внимание существование планеты Земля нашей. Вот мы все чаще и чаще заявляемся о себе в метагалактике чисто внешним способом, когда космонавты летают. Это очень хороший опыт. А мы с вами, как я вчера говорила, занимаемся внутренним развитием человека, когда, что получается, мы внутри учимся себе разрабатывать свойства и способности, которые определяются метагалактическими законами. Не законами планеты, а другими. Когда ученые подтверждают, что космические лучи проникают на нашу планету, вызывают какие-то эффекты непонятно какие. Это все, вот, все сходится в одно. Человек развивается и развивается в сторону вышестоящего качества. В сторону человека метагалактики, так это называется. И Вот когда планета Файтон была, она была развита, вот я хочу сказать, что она жила метагалактикой уже. Но не нотой Фа, как мы сейчас живем, а нотой Ре. Там, в принципе, Ре является предыдущей нотой, но уровень жизни там был очень высокий, но законы были не другие категорически. Давайте их не сравнивать, просто они были другие. Там были другие мерности, там были другие принципы материи, другие принципы физичности. И вот на планете той были разные формы жизни. Вся задача этой планеты заключалась в том, как вы знаете, так скажем, на ней происходили разные процессы. В том числе процессы преодоления негативов вот, и преображения материи. Ну, по сути, то же, что мы сейчас делаем, да? Негатив — это то, что уже как бы отстает по законам от реального времени. Вот, ну, то, что не вписывается в эти законы. И, в общем-то, в связи по многим там причинам была иерархия Фау, вернее, не Фау, скажем, иерархия управляющая этой планетой, по многим причинам она перестала в свое время справляться со своими задачами. Вот именно так зародился конфликт между мужчиной и женщиной, между матерью и дочерью. Обратите внимание, насколько глубок этот конфликт. И были разные там формы жизни, которые, живя в тех условиях накопления негатива все больше и больше, теряли способность, не успевали, другими словами, его перерабатывать. Я так образно говорю. И в итоге получилось, что эта планета все-таки взорвалась. Взорвалась не сама по себе. Она сначала стала негативно влиять. То есть негатив выходит за пределы этой планеты, влияет на Солнечную систему и даже на всю метагалактику стал влиять. Эти метагалактики, видя, что в данной ситуации лучше уничтожить планету, чем ее перестраивать, перестройка не помогает, он принял решение направить из одной из галактик на Файтон планету для столкновения, чтобы, знаете как, взорвать это по-человечески, взгляд, чтобы убрать негатив одним большим взрывом и начать заново путь восхождения душ и форм жизни, которые были на этих двух планетах. Планета, которая притянулась из другой галактики, она тоже не просто так была направлена на столкновение. Это падение было. Падение эта планета была. Вот. Какие формы жизни были на Файтоне, так, чтобы вы видели связь с нашей жизнью? Во-первых, вот эти сказочки, которые сочиняются якобы народами, в реальности они сочиняются какими-то людьми, какие-то образы складываются человеческим мозгом, человеческими воспоминаниями, черпая из каких-то тайных уголков накоплений своих. И вот вы знаете, что, допустим, в мифах индийского народа есть боги шестирукие. А что, на планете Файтон были разные формы жизни. И человеческие формы, хотя они не в большой степени были развиты, больше были развиты животные формы жизни. И были смешанные формы жизни, смешанные человеческие животные. И к таким относились и вот эти шестирукие существа, тогда они не были там богами, это для нас земляне, в общем-то, в таком облике являлись. Там были двуликие люди. Кстати, двуликие — это самый неразвитый вариант как бы одного из типов человечества. Знаете, есть такие рисунки, лицо сзади и спереди. Но там были другие варианты этого же, более развитые, когда было четыре лица. Суть лица — это личность человека. Насколько развита личность человека, чем больше развита, тем больше лиц было у такого существа. Представляете, вот тут такие тенденции в голове иметь. Нам они непонятны, а люди этим жили. Это были просто другие были законы жизни. А вот, ну, например, кстати, здесь зародился конфликт раздвоения личности, когда человек в одной среде одним типом выражается, другой соединен другой. Доходит до того, что идет, знаете, сначала двойственность выражения, потом двуличие, а потом вообще до патологии доходит до раздвоения, раздвоения личности. Это тоже начало идет оттуда. Затем типы физической материи, которая не имела жесткую форму. Вот мы с вами, например, имеем форму руки, ноги, голова, а там представители этой цивилизации, знаете, как бы имели такую перетекающую форму. Вот она разными там вариантами, разными формами складывала. Правда, у нас есть тоже, допустим, мультики, фильмы, где вот такие формы показываются. Вот люди, которые создают эти художественные произведения, мультики, фильмы, они тоже ниоткуда не берут эти формы. Я понимаю, что они могли где-то увидеть, но эти первые увидевшие тоже же откуда-то взяли. Вот это в разуме, в душе, в наших структурах, которые хранят память вот еще тех древних воплощений, вот эти формы могли накопиться и всплыть в какой-то ситуации у нас в этой жизни. Вот были люди, вот рисуют человеческое туловище, а остальное конь, есть такие варианты, а женская голова и птица. Да? Вот эти вот разные смешанные формы, это были виды живых существ на планете Файтон. Имейте это в виду, раз. В результате, когда планета Файтон столкнулась с другой планетой, с другой галактики, произошел настолько огромный взрыв, что этот взрыв охватил, вот с нашей точки зрения, не одну физику. Вот у нас сейчас взрывают, допустим, разное там оружие боевое, да? У нас повреждается физика, то есть трехмерно действует оружие. А там произошел такой сильный взрыв, что он охватил собой несколько присутствий. Сами параметры жизни Файтона понизились на несколько там градаций. Вот, и взрыв этот был совершен с таким смыслом, чтобы уничтожить большинство оружия, которое там действовало многомерно. Вообразите себе, есть оружие, которое уничтожает жизнь в трех присутствиях. То есть и образ, и вашу физику, и вашу энергетику, эфир, и вашу душу. Очень страшное оружие, правда? Я вам скажу, такое есть предположение, что в других мерностях, в законсервированном варианте, в нашей Солнечной системе это оружие есть. Особенно, скорее всего, действующее астрально, астрально-ментально. Очень страшное оружие. Да, самое главное не пугать. Вот. Далее. Значит, получается, что планета столкнулась, произошла перестройка во всей Солнечной системе, очень много осколков образовалось от взрыва, сам Файтон очень сильно был разрушен. Часть душ, предположительно, осталась на нем жить, на том осколочке, который от него остался. И ученые знают, что за Солнцем есть какая-то планета, есть внутри Солнца планета Вулкан, это один вариант. А за Солнцем есть планета, которая никогда не видна с нашей Земли. Вот предположительно, это остатки того Файтона. Тоже смысл в этом есть. Файтоновцы и земляне не общаются. Солнце этому мешает. Вот. Образовалась планета Земля. И поначалу она не имела круглую форму, потому что взрыв, в общем-то, привел к искаженной форме. И воспоминания человечества о том, что Земля плоская, стояла на трех китах, это тоже может быть не лишено основания. То есть она плоская, стояла, как бы имела какую-то опору, но это уже домозговывание или додумывание человечества. Киты. Вот. И в результате на нашей планете начала образовываться то, что мы называем расами теперь. То есть те души, которые были на Файтоне, фактически, они не были лишены жизни. Вот некой вышестоящей изначальной жизни отец не лишает. Он, как правило, убирает какую-то материю, ну, которая имеет негативные накопления или которое себя выработало, например, наше физическое тело. А лучше накопление концентрируется в вышестоящих человеческих выражениях вот для пятой расы в душе. Вот, и потом эти накопления реализуются при следующем воплощении. Или не реализуются. И на нашей планете начали складываться расы. И вот когда жизнь сначала образовывалась, она складывала вот такую форму жизни, которую мы называем первая раса. Здесь тоже нужно пояснять. Смотрите, что такое жизнь? Жизнь — это всегда развертывание какой-то материи. Но материя имеет источник свой. Естественно, источник этот у отца. Ну, например, у отца метагалактики, не только у отца планеты. И когда отец метагалактики впервые начинает эманировать свой огонь для того, чтобы развернуть жизнь, то есть отдать его в материю, чтобы он стал материей, то есть в том числе и чтобы мы оформились этой материей, но это уже более сложный вариант материи, а поначалу были очень простые формы материи. Вот эта материя начинает каким-то образом оформляться, то есть организовываться. И вот вокруг нашей планеты притянулись к ней сгусточки огня отца, которые пошли уже воплощение. Это первичные монады человека. Я вам вчера говорила, что монада несет с собой искорку жизни. Но монада и тогда несла вот эту искорку жизни отца, только эта искорка не была в раскрытом варианте, вот в том варианте, какое восьмеричное слово мы вчера с вами изучали. Это уже полнота открытия жизни, когда развертывается все слово отца от огня до поля. А это шло поэтапно, постепенно. Постепенно — это значит снизу. Значит, сначала из этой искоркой жизни вскрывалось поле, то есть какие-то эманации были, формирующие поле. Поле — это всегда какое-то пространство, имеющее границы, какие-то внутренние параметры, отличающие его от внешних параметров. То есть в поле могут происходить какие-то действия, они обязательно имеют какую-то задачу. И вот сформировалось постепенно поле. Первая раса — это монады, которые притягивались к планете и учились входить в материю, создавая одновременно собой эту материю, то есть организовывая полевые какие-то взаимодействия. Это была совсем не наша материя. Затем следующая эпоха, или вторая раса, она характеризуется тем, что это поле уже было более материальным, и фактически это напоминало наш современный эфир, энергетику. Не совсем, это было не похоже в идеале на нашу эфир, на нашу энергетику, но где-то какие-то вот пересечения есть. Вот. И таким образом монады входили в более плотные слои материи, пристраиваясь к ней. А вот третья раса, она уже имела телесное выражение. Это когда уже зародились там и флора, и фауна, и была вода на Земле. Я имею в виду человеческая раса, это развитие человека, не всей природы планеты. Вот. И вот эти существа, которые называются лемурийцами, в принципе, их геновый фонд сохранился до сих пор. Это известно как соматийцы, которые находятся в спящем состоянии в пещерах Тибета. Есть такое, слышали, да? Мулдашев этим занимался, изучением. Давайте так. Это специфическое состояние учеников той эпохи, которая называется самати. Вот. Когда, ну, мы чуть попозже это будем изучать, идет воспламенение энергии этих людей. И вот это позволяет человеку долго сохранять в том числе физическое тело. Но соматийцы там находятся в эфирных телах.
Видите? Самоконсервация получается.
Ну что-то типа этого. Вот помните, было открытие и шок у ученых, когда они вскрыли послание одного из лам, умерших 70 лет назад. Вскрыть его, там могилу, где он там был, Через 70 лет. И когда вскрыли, тело оказалось в очень сохранном состоянии. Не могли понять, почему. Так вот, это не внешние какие-то бальзамы, это внутренняя отстройка этого ученика, который был ламой. То есть он воспламенил свою энергию до такой степени, что она как бы, с одной стороны, была в спящем состоянии, а с другой стороны, она как бы законсервировала всю физику и позволила ей сохраниться. Именно пламя, которое пережигает все вот эти процессы гниения и продолжения таким образом уже жизни несостоящей. Есть. Так вот, да, вот лемурийцы сами по себе, они были довольно высокие, 6 метров и выше, такие люди. Они в начале расы были водоплавающими существами.
Третья раса.
Это третья раса, да. Вот русалки – это наследие лемурийское. То есть где-то в других мерностях у нас русалки живут, и поэтому, когда некоторые моряки видят русалок, это не их бред и галлюцинации. Они просто где-то в пересечении, в искажении мерности просто видят существ, жителей той реальности. То есть они где-то еще остаются жить. Но наша эпоха живет другими мерностями, скажем так. Я имею в виду пятая раса и уже шестая. Так вот, лемурийцы жили одномерностью. Это не значит, значит, давайте так, сначала, что такое мерность и как их проще воспринимать. Мне этот прием когда-то показали математики, и очень удобно понимать, как, что такое мерность. Допустим, значит так, точка – это нулевая мерность. Здесь просто фиксация. Да? Кстати, вторая и первая раса как бы жили нулевыми мерностями. Когда точку тянем вот так, получается линия. Там, кривая, прямая, неважно, да, линия. Это что? Это двумерность. Когда есть начало отрезка, есть конец отрезка. И вот по этой линии, в общем-то, мы воспринимаем передвижение. Мы воспринимаем. Когда мы начинаем тянуть эту линию, получается плоскость. Вот это уже... Так, подождите.
Нет, наоборот.
Линия одномерность, я правильно начинала говорить. Да? Когда плоскость — это двумерность, когда мы тянем плоскость вверх, допустим, появляется объем трехмерность, а теперь объем тянем, это четырехмерность, а теперь вот эту четырехмерность тянем, это пятимерность, и так далее, и так далее. Несколько упрощенное восприятие, но тем не менее. Да. Но дело в том, что это не значит, что планета сама была как точечка в нулевой мерности. Это восприятие и принцип организации жизни был таков. Фиксация, нулевая мерность. Или хождение по прямой или по кривой, но только вот в одном направлении, туда-сюда. Вот это одномерность для лемурийцев. Хождение только по восприятие все плоскостное, это восприятие следующей, четвертой расы атлантов, и восприятие объемное, это восприятие уже пятирасового человека. Примеры двумерного восприятия. У нас есть насекомые, тараканы, которые ходят, им все равно где ходить, по стене, по потолку, там, по полу. Они ходят везде по своей плоскости. Вот такой таких животных довольно много осталось. То есть сохранились еще с тех времен. Это нужно учитывать. Вот. А восприятие человеческое у нас с вами поменялось. Так вот, лемурийцы, помимо того, что они жили одномерно, они решали... задачи, поставленные отцом перед ними. И вот вообразите себе, пожалуйста, мы с вами изучали вот 7 планов планеты Земля в пятой расе, по Блаватской, где первый план был эфирно-физический. Но когда-то все начиналось с этой физики, с литосферы голой, там сначала растения, животные появились, человек появился. Вот. И понятно, что это начало развития планеты, восхождение планеты было с физикой. То есть восхождение материи идет снизу вверх. И лемурийцы имели непосредственно свою задачу на весь период их существования, это несколько тысяч лет, разработать физически эфирные взаимоотношения среди людей. Но эти взаимоотношения не могли касаться только людей. То есть лемурийцы встраивались и энергетикой в том числе, и физикой в планету, природу, мать планеты. И они нарабатывали собственную энергетику, то есть первого эфирно-физического плана, тем, что они учились взаимодействовать с энергетикой планеты, учились ее организовывать, задействовать, что-то как-то ее применять в своей жизни. Вот. И основная тенденция этого человечества заключалась в глубокой взаимосвязи, взаимопроникновении человека и природы. Вот это они этим занимались. Если посмотреть на внутреннее строение Лемурийца в начале эпохи той и в конце, то есть задачами такого человека, среднестатистического Лемурийца, заключались в том, что он должен был наработать определенный объем энергетики, должен был научиться концентрировать эту энергетику, чтобы на концентрированную энергию, скажем, не энергетику, а энергию, смогла притянуться следующая субстанция отца. Видите, в этом процесс человек, который призван собой выражаться, выражать отца, и восходит снизу вверх. Он снизу вверх нарабатывает разные выражения отца. Мы с вами это учили. Сначала энергия, да? Энергетика идет другой, я на втором слайде расскажу. Затем свет. Затем дух и затем огонь. И вот лемурийцы занимались наработкой энергии, и вот вся наработанная ими энергия человеческим способом и создавала энергетическую или оболочку энергии вокруг планеты Земля. Но разрабатывалась она природно-стихийными там разными взаимодействиями человека и природы. И есть такой закон, что по итогам эпохи человечество в среднем, но впереди всегда идут ученики, помните? То есть отдельные представители этого человечества под названием ученики должны чуть-чуть дальше пойти и подготовить своим примером человечество к выходу в новую эпоху. Получается, внутри недр предыдущей эпохи начинает складываться следующая, скажем так, третья раса, четвертая раса. Только прямой аналогии не производится. И получается у нас, что ученики должны были научиться таким образом выражать энергию, чтобы отец глубже вошел в эту материю лемурийскую светом. Но чтобы свет вошел, он должен притянуться на что-то подобное. А значит, лемурийцы-ученики должны были в себе наработать опыт привлечения света. Или, ну, каким способом это достигалось? Они научились не просто накапливать, а еще научились компактифицировать эту энергию, то есть ее концентрировать настолько, что она начинала испускать свет. Помните? И вот в итоге здесь получается энергия, сила соединяющая, любовь. Этим занимались лемурийцы. То есть впервые на планете стяжали. Все последующие эпохи это уже развивали. Это не значит, что у нас нет любви. Наоборот, она уже по другим ракурсам должна быть более вышестоящей. Вот. И когда концентрировали энергию, и свет начинал эманировать из лемурийцев, на этот свет по подобию смог притянуться свет отца. Этот свет усваивался этими учениками, лемурийцами. У них складывался эффект разумности. Свет всегда есть реализованная мудрость. То есть, чтобы излучить свет, лемуриец обязан, должен был различить, как он сливается с природой, какая у него энергетика, как ее можно применять. То есть наработает какой-то опыт мудрости. И вот тогда только он этот свет излучает, и на этот свет привлекается свет отца. Этот принцип работает и сейчас, кстати. Что у нас как наследие имеется с той эпохи? Ну, кроме русалок, это еще такой вопрос. Остается спорным. Есть накопление в людях. Давайте так. Есть внешнее наследие. Вот, и не все лемурийцы, кстати, согласились перейти в новую эпоху, в новые законы. И некоторые, не все согласились даже выйти на сушу. Право свободы выбора человека. Правильно? Вот. И те, которые из них вернулись в воду, в принципе, они в настоящее время представлены как млекопитающие, водоплавающие. И основной представитель из них – это дельфины. Почему дельфины – очень интересное животное? Потому что это остатки человечества, которое всегда было выше в разумении, в развитии головного мозга, чем животное. Поэтому они не умнее настоящего человека, дельфина, но, в общем-то, способности выше, чем у других млекопитающих. Вот. И вот когда какая-то критическая масса учеников, проявившихся в третьей расе, достигла, в общем-то, определенных размеров, в общем-то, отец увидел, что он может утвердить следующий, более высокий закон развития планеты. Это называется четвертая раса. То есть эти законы пришли на планету как новые эманации отца. Более того, можно предположить, что и сам отец сменился, отец, который управляет этой планетой. То есть отец планеты – это должность. Он сменился, пришло другое существо, тоже управляющее этой планетой, но его эманации были таковы, что планета начала перестраиваться на другие законы, где человечество училось жить и светом, и энергией вместе. Энергия продолжала разрабатываться, а задача четвертой расы по имени Атланты заключалась в том, что они должны были наработать, давайте так, здесь физика и эфир, ну, по планам, если смотреть, позиции пятой расы, то здесь второй план – астрал. То есть лемурийцы должны были наработать астральность планеты. Астральность – это чувственная среда. Раз. С другой стороны, они должны были наработать свет, причем до такой степени его разработать, чтобы притянуть уже дальше дух. Вот, астральная сфера человека занимается и выражается чувствами. То есть чувствительность и разные виды чувства развивали в себе атланты. Материя уже была у них двумерная. Еще один взгляд на то, что такое мерность уже с позиции огня и философии синтеза. Мы с вами вчера говорили, что каждая единичка, кирпичик материи называется огнеобразом, атомы, молекулы и так далее. Вот они бывают разных мерностей. И вот мы с вами сейчас минимальную мерность физически выражаем как четырехмерность, а раньше была и двух, и одномерность. Что это означает? Когда идет организация огня в огнеобраз, знаете, как образование этого шарика, какими-то записями, задачами, там вот какой-то процесс организации этого огня, где он оформляется, приобретает какую-то форму. Вот то, в зависимости от того, сколько огней, изначально таких единичек огней, заложены и организованы в один огнеобраз, вот от этого зависит мерность. Один огонь организованный – это одномерность, два неорганизованные – это двумерность. Для пятой расы – это трехмерность, для нас с вами сейчас – это уже четырехмерность. Вот вообразите, один огонь – это одна плотность огня в огнеобразе, а четыре огня – это уже совершенно другая плотность огня в огнеобразе. И законы материи, которые излучают из себя эти огнеобразы, категорически разные в зависимости от мерности. Это вот на перспективу, где-то на 12-м синтезе. Мы это будем изучать подробнее. Вот. И получается, раса четвертая у нас двумерностью жила материи. А задача расы – разработать разные варианты чувств. А вспомните и у нас в пятой расе фраза ученых: чувственный метод познания. Что это такое? Это когда мы чувствуем всю окружающую среду, видим, слышим, да, потом что мы еще делаем? Осязаем, обоняем, вкусы разные, через вкусы воспринимаем. Дальше знаковое есть чувство. Мы на третьем семинаре будем 8 вариантов изучать. Есть чувство воли, есть чувство таксона. Ну, это сейчас такое количество чувств. Вот хотя бы стандартные 5 физические чувства возьмите. Вот этими чувствами мы познаем окружающую среду как бы через чувствование, беря слепок информации о том, что есть эта внешняя среда, и привнося ее в себя. Чувство к нам возвращается уже с записью информации о том, что есть, допустим, отраженный светом предмет, что он себя представляет. Вот чувство зрения работает через отражение света, светом. Вот. И вот задача лемурийцев заключалась в том, чтобы они чувственным методом познали вообще, что есть такое планета, человек, какие законы взаимодействия есть в природе, в человечестве. Вот. И это оформили как разум. Как те, когда же не разум, а разумение человека. Разумение — это то, что предшествует разуму. И вот для лемурийцев, а потом и для пятой расы, разум основывался на чувственный метод познания. Вот сложность у нас сейчас, перестройка разума, заключается в том, что мы выходим из чувственного метода познания, астрального, и перестраиваемся на шестой метод. Разум на шестом присутствии стоит, не на астрале. Мы перестраиваемся на сутевой метод познания. Когда мы точечно сутево расшифровываем, что есть что. Увидели? А вот и четвертая, пятая раса уже жила чувственным методом познания. И знаете, когда встречаются, допустим, какие-то записи об атлантах, хотя, я вам скажу так, в полноте вот эти законы, великие законы Золотого века Атлантиды, они не найдены до сих пор. О них есть упоминания, но они отсутствуют вот в буквальном виде для людей. И они трактуются, видите, пожалуйста, людьми пятирасовыми с позиции трехмерности, с позиции материи пятой расы. А вот одномерность, она просто принципиально меняет всю материю. Почему нам сложно сейчас из трехмерности перестроиться в четырехмерности? Это огромнейшие перестройки. Прежде всего, они зависят от того, сколько огня мы вместим в наши предыдущие огнеобразы трехмерные, чтобы они стали четырехмерными. Вот мы преобразимся, допустим, на 50%. Половина наших атомов молекул станут не трехмерными, а четырехмерными. У нас уже автоматически пойдут выражения материи по другим законам. 50% плюс 1. Зрение начнет развиваться как четырехмерное. Любые восприятия как четырехмерные. Выражения какие-то как четырехмерные. Помните, я вам говорила, четвертомерность вчера. Может, не говорила. Глубина называется, да? Когда мы видим глубину чувств, глубину проживаний, глубину выражений, там, глубину мыслей и так далее. Вот. Так вот, вот эти все перестройки очень сложные процессы для всей планеты и для человечества. Вот. И когда люди с трех позиций трехмерности, не осознавая всех этих взаимоотношений, смотрят на то, чем занималась Атлантида, это искаженное восприятие. Понимаете? Это наше восприятие. А на самом деле нужно с позиции той мерности смотреть, в которой они жили. Это крайне сложно. Поэтому нам сейчас и даются хроники Акаши, которые адаптируют наше восприятие к условиям тех эпох. В итоге получается, если вспомнить строение человека пятирасового, то это физика эфир, да? Потом астрал, где живет душа, потом манас, где есть, должна быть ментальная чаша со сферами мысли, и престол, как уже элемент высшего манаса. Будь это уже огненный мир, там уже посложнее. И вот эти вот все структуры и части нарабатывались постепенно, снизу вверх, расами. Вот этот закон просто увидите. Вам будет просто на все эти взаимоотношения смотреть. Лемурийцы разрабатывали физику эфир и энергию, выражая это накопленной любовью. Дальше атланты нарабатывали свет и мудрость вот здесь, да? И что они, на двоечке раньше в пятой расе был разум. У нас были три части вот такой последовательности: сердце, разум, а выше еще тело. Вот сердцем, сердечным взаимодействием, любовью занимались лемурийцы. Разными видами любви, кстати, в том числе и телесной. Кстати, вот эти традиции оргии в монастырях, начало новой эпохи, когда после служения группа молящихся предавалась любви физической, вот он по кругу, со всеми подряд. Это еще остатки традиции лемурийской эпохи, когда разрабатывали разные виды любви, в том числе и физической. Вот. Потом эти традиции, в принципе, закрылись, потому что пошли вспышки определенных заболеваний, в том числе в Европе, венерических заболеваний. Вот. И, в общем-то, из-за этого в основном эти традиции были напрочь пресечены и выгнали женщин из церквей, в общем-то, с этим много событий связано. Но тогда это были правильные вынужденные меры, сейчас, в общем-то, это уже все-таки имеет другой ракурс. Вот, получается некое разумение, давайте так, вот здесь сердце разрабатывали. Частей как таковых тогда еще не было. Были какие-то их прообразы, это зачатки. Значит, здесь разумение. Вот, и когда ученики Атланты, по завершении, уже когда она стала приближаться к концу, то есть какой-то объем света на планете был наработан, как знания, которые накопили Атланты, да, в общем-то, ученики Атланты стали уже готовить новую эпоху. Они учились концентрировать свет. Что значит концентрировать свет? Одна из этих практик, ну, чисто, знаете, такая вот применяемая, ну, нелинейная и, скажем так, линейная, наоборот, применяемая, это поднятие кундалини из центра жизни. Сейчас этот огонь кундалини в первой чакре. У человека шестой раз вот такое строение. А раньше этот огонь не относился к чакре, был некий в копчике центр жизни, огонь кундалини поднимался. Тут, собственно, это не был огонь, была концентрированная энергетика или энергия, да? По головному, считается, по спинному мозгу в головной мозг, но там тонкие структуры были другие. Там был вот такой вот очень тонкий канал под названием сушумна. И вот такой вот восьмерочка пересекались как бы и до пенгала. Вот такие вот пересечения. Вместе их пересечения фиксировались чакры человека. Таким образом, атланты формировали астральное строение человека. Вот поднимая энергию, концентрированную энергию по сушумне в головной мозг. В головном мозге был еще один центр, называется Оджас, там, где у нас разум сейчас физически фиксируется, это был вот предшествующий разум нашему современному. И когда вот огонь жизни стыковался с Оджасом, происходила вспышка света, именно света, из вот этой высококонцентрированной энергии. И знаете, происходило как бы озарение головного мозга, только так, не внешнего света, а внутреннего света. Когда человек проживает некое озарение, да, даже физически мог проживать какие-то эффекты в головном и спинном мозге. Это называется стяжание просветления методом четвертой расы. Это и сейчас методика есть. В принципе, вы можете заниматься ею, можете не заниматься. Просветление сейчас может и другими вариантами достигаться. В том числе и чисто шестирасовыми методиками, вот здесь на синтезах. Вот. И получается, когда они смогли сконцентрировать свет внешним образом, как это выглядело, что значит концентрированный свет эпохи. То есть наработали какие-то объемы знаний. Эти знания начали пересекаться друг с другом, уплотняться, да? Выражаться друг в друге. Вот как у нас есть синтез наук, есть, правильно? Есть биология, есть химия, биохимия и так далее. Вот и тогда. Но все дело в том, и проблема, знаете, как роста света в этой эпохе достигла накала из-за роста некорректных замудрствований людей, атлантов. Не мудрости атлантической, а замудрствований, когда эта мудрость не соответствует отцовской мудрости. Видели? Есть свет, который отец дает, и в нем внутренний свет каждому человеку, в нем записана эталонная мудрость для этого человека. А если пренебрегается мудрость отца, более того, пренебрегаются законы отца, допустим, то идет действие человека вразрез с отцом, и накапливается свет, который несет правила некорректных действий для планеты Земля. Мать планета может выживать в тех правилах, которые определил отец. А когда эти законы исполняются от себя самого, как хочу, так и ворочу, вот, то планета, природа начинает этому свету сопротивляться. И там дошло до того, что проводились эксперименты по скрещиванию человека, допустим, с разными другими существами. Были такие эксперименты, ну, в частности, с животными, монстры выращивались. У нас отголоски этих экспериментов, знаете, так память человеческая, так вот на подсознании, начинает периодически срабатывать, вот, или в виде картинок безобидных, шестируких, или в виде опыта, воспоминания об опыте, который ученик, возможно, тогда имел, когда скрещивал людей с животными. Вот фашисты такие эксперименты проводили. В те времена были, ну, значит, разумность в чем выражалась, достижения той расы в чем выражались? Исследование человека, но, обратите внимание, человек тогда строился двумерно, по форме близко к нашей пятой расе. Единственное, они были 3-4-метрового роста. Вот когда фильм «Матрица» смотрите, очень похожие существа на атлантов там показаны. Только хвосты тут вопрос оставляют, были они или нет, неизвестно. Вот так вот, пропорциями пятой расового человека и четвертой расы, они примерно очень так реальны. Кстати, фильм наверняка создал тот человек, который помнит вот на подсознании, не реально вот в памяти, как мы сейчас с вами вспоминаем, что делали вчера, да, а вот где-то в подсознании у него есть, выковыриваются вот эти все образы память, и он как бы выражает это фильмом или каким-то произведением. Вот. Так вот, достижения той эпохи заключались в чем? Что они вошли в суть, не то что в суть, а сформировали основы государственности. Первые государства зародились среди атлантов. Они сформировали основу некой такой иерархичности взаимоотношений, где были управители и были подчиненные. Это тоже все вопросы света и мудрости. Они сформировали чувственную среду нашей планеты. Чувства не были развиты до той степени, в какой степени развиты у нас, в том числе у пятирасовых. Вот. Но здесь нужно видеть, что у этих людей не было души. Почему? Потому что душа — это есть концентрированный дух, который входит в человека при определенных условиях. В дух начали входить ученики атлантической эпохи тем, что они достигали высокой концентрации света. И вот этот очень концентрированный свет приводил к тому, что притягивал первые элементики духа Отца на нашу планету, и этот дух начинал фиксироваться в этих учениках. Это еще далеко не душа, до нее далеко. Но если посмотреть, дух Отца — это третья субстанция. Вот так, если сейчас с нашей точки зрения посмотреть, да? Так вот Дао складывается, четверичное Дао, да? Где есть иньская часть и яньская часть. И вот эта вот граница, да, она как раз довольно сложно преодолима. Но здесь это материя, а это огонь считается. По философии, по терминологии философской, это проявленное, это непроявленное. И получается, дух — это субстанция, которая для материи не проявлена. Вот если свет мы можем видеть, дух нет. Есть, называется, святой дух, это дух, смешанный со светом, святой от слова свет. Есть такое понятие. И вот когда первые элементики духа начали проникать в материю, дух нес с собой записи законов Отца. Это то же самое, что записи воли Отца. Воля Отца на то, какой должна быть материя, в том числе и человек. А до этого времени, получается, эти, с нашей точки зрения, давайте так посмотрим, вот эти две расы, третья и четвертая, напрямую к отцу не выходили, не прикасались к нему. То есть отец реализуется огнем и духом, мать реализуется светом и энергией. Это вот по закону четверицы. С нашей точки зрения атланты не входили в отца. За исключением учеников, которые могли стяжать первые частички духа и накапливать его в себе, как законы отца, которые пришли к ним свыше и которые определяют, как правильно им жить. И вот был такой очень критический момент в развитии четвертой расы, уже в завершении ее, когда, с одной стороны, ученики стали искать правильные законы, то есть законы от Отца, как планета может и должна развиваться. Но само человечество накопило такого света некорректного, и так его много, что этот свет стал негативно влиять в целом на всю планету. Здесь каково влияние? Этот эффект и у нас работает. Человек может светом разума управлять окружающей средой. Мы этого не замечаем с вами. Вот, но когда мы живем какими-то правилами, которые у нас сложил разум, и вот это, то есть как мудрость наша, и эта мудрость, как реализованная мудрость нами, как свет. Свет пишет в себе записи мудрости. Что, как мы умеем делать. Вот свет внутренний постоянно из нашего разума излучается, и он влияет на окружающую материю. То есть, если посмотреть отдельно на каждую вот эту вот пару, то здесь тоже образуется некая дао, энергия света. И вот я в этой дао нижестоящем, свет является яньским аспектом в отношении к энергии. Свет, то есть, управляет энергией. И сейчас эти взаимоотношения сохраняются. И тот свет, который излучается из разумов человеческих, управляет окружающей энергией, которая строится окружающая природа. И вот в зависимости от того, какие правила жизни, какие законы мы усвоили нашим разумом, наприменяли своим разумом, вот такой свет с такими записями излучается, и это определяет, структурирует всю энергию, ее перестраивает. Но поскольку у атлантов записи в свете были накоплены не от отца, некорректные, ну типа того, что скрещивание человека с животными, а человек по-настоящему не выражался, много других там проблем было наработано, в том числе были попытки управления природными стихийными процессами, и тоже в большей степени некорректные. Вот этот свет стал вызывать возмущение у самой природы матери, у нашей планеты. Этот эффект и до сих пор сохраняется. Вспомните армянско-азербайджанский конфликт.
Я так была.
Тем более, говорить не стоит, да? Я очень хорошо буду. Землетрясение в Спитаке, да? И в окрестностях, которое стерло с лица земли и население, все, что на планете, на поверхности, на литосфере было, да, страшная просто вещь. А что этому предшествовало? В этой среде между двумя народами накопился такой объем негатив, что природа-мать, как живое существо, этот негатив не смогла переносить, и в итоге она, знаете, с этой встряской сбросила с себя этот негатив. Погибли люди, да, в общем-то, тоже ничего просто так не бывает, но люди, знаете, вот те, которые остались в горе, в общем-то, они в большинстве своего сознания перестроили. Они переключились на другие аспекты. Я говорю о средних, среднестатистическом человеке, который жил на той территории. Там были разные люди. Да. И вот в основном люди переключились через горе на другие моменты жизни и вышли из национального такой вот грызни. Это дорабатывается, это еще не полностью выход, но тем не менее. Вот какая-то сдвижка этого негатива произошла. И вот и сейчас, кстати, посмотрите на землетрясение по-другому. Новый Орлеан, который смело с лица земли, затопило его. Да? Оказывается, там был мировой центр Вуду. Это одна из видов один из видов магии, который позволяет, ну знаете, так, оживотворять нельзя сказать, но делать какими-то дееспособными умерших людей. Но эти люди, у которых душа ушла, они не могут быть прежними людьми. Фактически это биороботы, которыми можно даже манипулировать. Вот это вот такие деяния, в принципе, это накопление еще из четвертой расы, да? Вот они сохранились, сконцентрировались в каких-то регионах. Кстати, Гаити то же самое. Там тоже был центр Вуду. И вот сейчас мать природа сбрасывает те накопленные опыты человека, которые в первую очередь не соответствуют выражению отца и законам новой эпохи не соответствуют. Знаете, все очень просто, смотрится, если образно посмотришь. Мать не может переносить эту грязь, и она ее сбрасывает. По-человечески смотреть — это трагедия. А мы не знаем всех накоплений людей, которые погибли. Может быть, позиция отца у них была именно больше всего в памяти вот эта практика и накопления. Мы не знаем, мы не можем говорить, это можно только предполагать, а вообще это не наша компетенция. Но то, что планета сбрасывает то, что ей не соответствует, это закон. Получается, атланты в целом на планете накопили столько негатива, то есть псевдомудрости, которая не соответствовала правилам, законам отца, что рано или поздно произошло возмущение природы нашей, и, в общем-то, то, что называют всемирным потопом, оно произошло. Большая часть этой цивилизации погибла, но не вся погибла, и у нас были времена, когда уже пятая раса, она зародилась в недрах четвертой. Это были что-то типа маленьких племен, как у нас бушмены, не скорее для четвертой расы. 3-4 метра, и нас тут 1,5-2 метра, да? Другие люди, но которые, не владея опытом, псевдомудростью, то есть развитостью в кавычках атлантов, легче могли перестроиться и выразить собой новые законы. И вот на основе той расы маленькой и выросла пятая раса, все это человечество современное. И были времена, когда мы одновременно проживали, мы, в общем-то, воплощавшиеся в те времена, и остатки четвертой расы, и остатки пятой расы. Вспомните сказки, где были огромные великаны, да? Огромная говорящая голова там какая-то. В принципе, это может быть и аллегория, слишком утрированная, но такие факты подтверждаются сейчас. Я сама лично в интернете видела фотографии, было несколько статей, когда где-то на востоке, на юго-востоке, может, по-моему, в Китае, раскопали скелет 30-метрового человека. Есть фотография, стоит экскаватор и голова больше, чем экскаватор, череп. Есть такое. А как доказательство еще одно того, что разные типы животных были, и дракончики — это не сказка, откопали скелет трехглавого, если не ошибаюсь, трехглавого такого вот динозаврика-дракончика. Динозаврики — это доказанный факт, да? А вот двух-трехглавый — это крайняя редкость. Это отголоски природы какой? Файтонской, да? На нашей планете в том числе. Вот. И вот эти доказательства того, что сказки у людей не просто так ниоткуда складывались. Есть. Хорошо. Значит, Атлантида закончила свое существование. Пришла пятая раса. Это значит, пришел наверняка другой отец, который стал выражаться и развивать нашу планету и энергией, и светом, и духом. И мы знаем это с вами как троичный принцип пятой расы, который во многих аспектах выражался. Типа Отец, Сын и Святой Дух. Великая Троица. Да? Сообразить нас троих — это тоже наверняка оттуда. Вот, так вот, раса, естественно, вы уже можете сами предположить, характеризовалась тем, что она должна была разработать моносичность, манас, и отработать волю отца, и разработать телесное выражение воли отца. не совсем в полноте это все было исполнено. В том числе и потому, смотрите, такое осознание. Наша планета сохраняла остатки всех живых форм предыдущих эпох. И, значит, это пятирасовые планы. Физика, эфир, Поблаватский, астрал, манас, дальше будди, и дальше у нас будет атма и манада. Ну, там еще адиплан. Так вот, смотрите, когда эпохи сменялись одна за другой, не все ученики и не все представители этой эпохи сохраняли или волеизъявляли себя, и не все переходили в новые, соглашались перейти в новые условия. Плюс у некоторых были такие накопления, что они не могли перейти в новые условия. В итоге отец планеты для того, чтобы поддержать эту форму жизни и дать ей возможность все-таки взойти, он что сделал? Он организовал так называемые глобусы на каждой планете. Смотрите. Вот. И у нас на первом плане в выражении лемурийской эпохи сформировался глобус океанический. Ну, почему? Потому что они были водоплавающими в начале, лемурийцы. Так называемый океанический глобус. Я сейчас расскажу, что такое глобус. На втором плане астральном глобус демонов. Так, только у кого-то страхи появились. Спокойно, сейчас мы разберемся с этим. Дальше, на третьем плане человеческий глобус. И на четвертом плане по названию Будди был ангельский глобус. Все, всего четыре глобуса в пятой расе. Что такое глобус? Мы знаем глобусы, да, как вот модель земного шара. Мы знаем глобусы, знаете, как, вот, как бусинки у женщин, такие вот какие-то шарики всегда. Значит, глобусы — это фактически сферы разной жизни. Все они жили уже в условиях пятой расы, то есть трехмерно. Но поскольку они не все могли сразу перестроиться на трехмерности, на новые законы, каждый глобус сохранял переходное состояние, допустим, из лемурийской эпохи в пятую, из четвертой атлантической эпохи в пятую. Собственно, пятая эпоха и там в этих двух глобусах. Вот. И получается, что в пятую расу были сформированы глобусы четыре, которые поддерживали жизнь четырех форм жизни, то есть четырех начал жизни. Три из которых из эпох, вот ангелы, они тоже фактически сформировались, скажем так, даже во вторую расу, имели начало, место быть, но я сейчас просто расскажу про это, немножко другой аспект внесу. Вот, и получалось, когда была на планете вот такая мешанина глобусов, да, то очень сложно было сорганизовать эти формы жизни. Плюс вот такая, знаете, так, мешанина была животно-человеческих вариантов жизни, иерархии планеты нашей. Очень высокоразвитых существ, но тем не менее они были разные. И не все несли принципы человека в чистоте своей, так как мы сейчас, допустим, это видим. Кстати, поэтому, именно поэтому мы сейчас это все видим, расшифровываем, для нас все понятно. Скажем, 20 лет назад мы вообще этого не понимали. Не дано было, называется, не те условия были. Вот, и получается, у нас пятая раса строится четырьмя глобусами с разными формами жизни. Вот в этих условиях человеку, когда на него влияют разные другие формы жизни, сложно было выразить и волю, и тело. Ну, в общем-то, он не совсем прошел проверку на чистоту выражения человека в среднем человечестве. И сейчас мы переходим в шестую расу с очень неподготовленным человечеством, где две трети вообще душ не имеют. Вот сюда относятся. Только не к демонам животным, а к человечеству, которое, вот здесь все-таки атланты это были людьми, они были людьми, человеками. Они потом стали демонами по отношению к пятой расе, когда стали себя негативно вести по отношению к условиям пятой расы. Вот, и к человечеству то же самое. главными представителями пятой расы. А вот многие из них проходят этап становления такой же, как и атланты проходили, и даже лемурийцы проходили, но уже в условиях не просто пятой расы, а сейчас уже в условиях шестой расы. Вот тем сложнее этим людям, чем больше они отстали от эпохи, скажем так. Вот в чем преимущество нас, учеников, мы стараемся идти в ногу с эпохой. Новшества произошли, мы тут же их начинаем применять по жизни. Ученикам засчитываются многие ошибки, то есть они не отрабатывают, могут не отрабатывать физически ситуацию, если переосознали, и начинают тут же поученически жить и действовать по-другому. Это однозначно. Далее. Получается у нас что? Задача пятый раз, если резюме поставить, нужно было стяжать дух отца в целом и среднем всем людям, который нес с собой свод законов или волю отца. И на каждому человеку необходимо было войти в эту волю и выражаться волей отца. Духа накоплено, скажу образно, с гулькин нос у человечества, пятирасово. Мы научились только, как бы сказать, пристраиваться к практикам, которые якобы ведут к стяжанию Святого Духа, типа молитвы. И только настоящая молитва, которая является искренним обращением человека от всего сердца, не через посредников, а напрямую к Отцу, вот она может привести к вдохновению человека. Помните, я вчера говорила, когда он, вдохновляясь, фактически этим притягивает частичку Духа Отца. И Отец таким образом, он был троичен для человека, доступен только троичным выражением, Отец таким образом входил в Отца вот этой маленькой частичкой Духа. А Дух отворял человека, и человек получал стимул к развитию. Вот это настоящее человеческое развитие, пусть не в полноте выраженное, для человека пятой расы. По-настоящему человек пятой расы тот, кто искал дух и волю отца, находил, не просто искал, еще этим и жил. Согласитесь, таких людей было немного. И очень большое количество у нас накопилось полуживотных, получеловеческих форм жизни, когда тело человека, а суть человека еще не созрела для современности. Вот. И такие люди были подвержены влиянию, они были неустойчивы, подвержены влиянию разных типов жизней, потому что своя соображалка работает плохо, и влияли на таких людей и ангелы, и другие варианты живых существ, типа божеств, богов. Вот, а их влияние тоже не всегда носило человеческий характер, потому что они, по сути, в чистоте своей человеком не были. Вот, какими мы сейчас пытаемся стать, давайте так, откровенно говорим. Вот, если я вам потом расскажу критерии человека новой эпохи, обозначенные сейчас, вы увидите разницу такую. Итак, океанический глобус. Значит, сюда включались и животные, и человек. Но человек с накоплениями лемурийскими, который в своем развитии вообще не пошел дальше лемурийской эпохи. Как правило, какие внешние качества были у таких людей? Люди, зацикленные на энергетике. Вот если они не доработали по своей вот этой лесенке эволюционной что-то внизу, типа энергетики, их все время туда тянут. Не доработали что-то в свете, вас все равно будут тянуть в свет, вы все это будете, все остальное на потом будете отставлять. И вот этих людей все время тянет в энергетику, они ее разрабатывают, учатся применять, в общем-то, экстрасенсы. Хорошо это? Хорошо. Управлять энергетикой необходимо, тем более в настоящих условиях они уже учатся по-другому управлять энергетикой. Но хорошо в том случае, если они управляют в законах, которые определил на сейчас отец. Вот вся сложность в чем? Опыт лемурийский, а раса аж шестая. И очень сложно перестроиться на управление энергетикой, напрямую выражая собою отца огнем. Задачи новой эпохи. Когда огонь входит в нас, нас начинает отстраивать, является одной из четырех субстанций, с которой мы должны строиться, так же, как и отец. Вот. А замашки ли мы лица, вот эти вот все записи в энергии, по которым мы живем, автоматически действуем, в общем-то, еще оттуда идет. А тут не предполагалось прямое присутствие Отца и те законы, о которых мы сейчас говорим и начинаем в них встраиваться. Вот сложно этим людям, очень сложно перестраиваться, но придется. Дальше, второй глобус демонский, когда атланты... Не за... Та часть атлантов, давайте так, часть атлантов, которые погибли, но души были ученические, они вошли и стали пятой расой. А та часть человеков, атлантов, которые не захотели входить в новую волю и подчиняться законам Отца, ибо в материи наработан какой-то опыт управления материей не от Отца, а от себя самого хорошего, но материя в какой-то период подчинялась, пока не взбунтовалась. Вот этот опыт у них записан. И вот он этих людей и характеризует, и ведет по жизни. Какой там отец? Что вы мне разговариваете? Вы мне дайте пощупать? Дайте там мне так, такую работу или там какие-то условия, чтобы мне деньги были, а все остальное я куплю, называется. Вот основная тенденция современных таких людей, глобусов нет, сразу скажу, вот этих глобусов нет. Они перестроены, вот, но накопления в людях подобного рода остаются. И вот такие, знаете, грубые материалисты, именно грубые, потому что это часть человечества фактически, знаете, большой чувствительности еще в себе не накопила. Души у них наверняка и сейчас нет с демонскими накоплениями, да? Какая там душа, какая там любовь, что ты мне говоришь? Ты мне дай супруга с кошельком, такой кошелек с ушками. Все остальное приложится. Вот. И получается, вот эта тенденция тоже мешает строиться. Там гордыня, знаете, такое конкретное действие, когда ожесточенность, сила начинаешь добиваться своего. Это все характеристики вот сюда относящиеся. Да? Если посмотреть образное на присутствиях, то часть людей, которые из физики, живет эфирно. В виде настоящих демонов, да, это уже разумное животное, то есть ответвление из этого, хотя кто его знает, там связи были. Человек и демон, знаете, вот этот с рожками, с копытцами, с хвостиком. Сейчас неизвестно еще пока, есть ли прямая связь между атлантами и ними, но название вот этого глобуса однозначно говорит, что какая-то связь есть. В чем она, сложно пока разобрать. Но со временем, давайте так, когда нет отца, мать, для них нет отца, да? Отец вокруг есть, а для них нет. Они от него закрываются. Закрываются чем? Образно только, да? Рожками, чтобы упереться и отца в себя не впустить, да? Затем, когда мать тоже начинает жить и управлять планетой совместно отцом, Земля начинает сжечь, вырастают копытца, чтобы, в общем-то, не слишком горячо было. Среда окружающая тоже поменяла внешность, и она горячая для этих существ. Кстати, то, что среда внешняя меняется, вот у атлантов было небо красного цвета, а у нас сейчас небо, спектр меняется в сторону фиолетового. Знаете, такой пример для меня, он очень явный, объективный. Я была на Эльбрусе, вернее, в 2002 году, и была вот в этом году. Небо стало категорически другим, там же вот это в горах, возле Эльбруса, оно вообще очень яркое. Если оно было синим, то сейчас оно ярко-фиолетовое. Я просто очень хорошо запомнила впечатление, вот все эти цветовые, для меня это факт очень доказательный. Так вот, шерсть, когда окружающая среда, воздух тоже становится горячим и раскаленным. Вот. И, в общем-то, такие формы жизни у нас выросли в результате отказа от воли отца, но уже и мать не могла их принять. И вот эти существа, в общем-то, дошли до крайней точки, когда пытались что-то отстроить по своему усмотрению, а все этому противилось. Вот. Человеческий глобус – это те люди, которые перешли из атлантов в пятую расу, учились принимать волю отца. Значит, у них... У настоящих человеков этого глобуса, кроме души, еще начала формироваться чаша. Первый человек, который привел к стяжанию чаши, пришел к стяжанию чаши и души, это Иисус Христос, Вообразите все вот факт, да, вроде бы там 1000 с лишним лет. По данным хроники Акаши, это меньше даже 1000 лет назад было событие. И ученые говорят, что не 2000 лет назад воплощался Иисус, а гораздо меньше. Ну, там по разным их объективным данным. Знаете так, вот эта сдвижка времени еще происходит тогда, когда у нас отсчет ведется с одной точки зрения, с двумерности, и с другой точки зрения, с трехмерности. Поэтому получается разночтение во времени. Почему? Время — это производное из огня. Время — это длительность протекания или развертывания огня в материи. Да? И когда материя более плотно компактифицирована, например, трехмерная по отношению к двухмерной, время в ней по-другому течет. И поэтому вот эти разные восприятия времени — это восприятие с разных эпох. Вроде там по записям одно, а на самом деле получается другое. С точки зрения уже нашего настоящего времени. Вот. И вот настоящие человеки, ну как в полноте выраженные человеки, которые дошли до шестой расы, это люди, имеющие душу, имеющие чашу моносическую. Ученики пятой расы вышли на то, что они настолько смогли концентрировать дух. Значит так, накопить его. Дух оформлялся, входя в человека, душой. И дух писал весь жизненный опыт человека. Дух, когда входит в материю, он начинает мгновенно ее динамить. То есть, как молодежь говорит, он придает ей какое-то движение. Жизнь, вся материя начинает двигаться. Материя — это и события в том числе. И вот они ускоряются, когда входит какой-то дополнительный объем духа. Есть объективное проживание скорости, есть субъективное. Когда мы субъективно проживаем, это наше индивидуальное проживание времени. Правда, оно разное у всех людей. Мы говорим, время сейчас ускоряется, вот уже десятилетиями отсчитываем после 40. Тут и на планете концентрация огня растет, да, и у вас что-то меняется. Так вот, ученики пятой расы смогли накопить дух концентрированный и душою своей, и высшей душой в том числе. Вот. И за счет концентрации духа они смогли выйти в огонь. В огонь планеты, который начинается с буддического плана, на атме, на монаде. Но только этот огонь был не тот внутренний, который мы вчера с вами стяжали. Это огонь был внешний, планетарный. Это не прямой огонь отца планеты, а опосредованный, когда отец этим огнем развивает присутствие сначала, то есть планы планеты, а потом человек входит в этот огонь. Огонь планов — это огонь отцовский, смешанный с огнем материнским. Вот, поэтому, когда ученики пятой расы входили в сатори, входили в просветление, садились в лотос, да, в самадхи входили на Будде, в сатори вот здесь седьмой, Будде шестой план, или сейчас он четвертый, вернее тогда был четвертый, пятый, то они могли внешним способом привлекать в себя огонь этих планов. Как вы знаете, между клеточками этот огонь проникал и насыщал человека. Мы с вами стяжаем, обратите внимание, огонь другим принципом, который только сейчас дозволен человеку. После 2000 года мы стяжаем огонь через хум. Помните, я говорила вчера, огонь отца, как вышестоящий, входит в нас через хум. Пока хум не разработан, входит через сердце, но тоже изнутри. Отец не вот так извне на нас проявляется, хотя тоже есть его внешнее выражение. Но для нас индивидуально, каждого, отец проявляется через хум или через сердце. Все. Вот, и тогда получается, что ученики пятой расы подготовили почву для того, чтобы мы вошли в огонь, только мы вошли уже другим способом. Это будем тему дорабатывать подробнее там, на седьмом семинаре, когда мы будем лотос сердца, как атмическое сердце стяжать и так далее. И еще у нас остается один глобус ангельский. Значит, этот глобус, собственно, эти представители всегда пытались жить на планете. Я вот не могу сказать, какие глобусы, были ли они вообще в четвертой, в третьей расе. Но ангелы, по сути, внимание, так, видела ангела. Было очень красиво. Она девочка, он человек. Смотрите. Ангелы, как таковые, по отношению к человеку, это вышестоящие существа. В пятый раз сейчас все изменили взаимоотношения. Но это существа животного типа, не человеческого. Это существа, которые имеют свое происхождение не на планете, а в Солнечной системе. Еще лучше, точнее сказать, в одной из галактик. То есть это животные галактические, можно сказать, Солнечной системы, которые приспособились жить на нашей планете. Галактического масштаба они приспособились жить на нашей планете. То есть они обладали, несли с собой законы животной жизни из галактики, но жили на нашей планете, применяясь на нашей планете, даже образуя целый глобус. И вот получается вот такой нонсенс, что вызывало сложности на нашей планете в развитии человечества. Человек по принципу своему всегда выше животного, человеческое царство выше животного. Вот, и человек — это та категория существ, которая имеет право напрямую выражать отца. То есть эволюционно развиваясь, мы можем входить в контакт один на один с отцом, светом, духом, а сейчас уже в новой эпохе и огнем. В пятой расе духом должны были научиться контактировать с отцом. Вот. А животные, какой бы величины и масштаба они ни были, что планетарные наши вот собачечки, кошечки, да, что галактические, типа ангелов, они не имеют права, потому что они по принципу жизни, организованной вот этой жизни, не имеют права напрямую выражать отца. Таков закон самого отца. Но когда у нас на планете появился глобус ангельский, вышестоящих животных, в общем-то, по иерархии, по своим возможностям, ангелы были выше человека. И вот этот глобус был четвертым, более высоким, чем глобус человеческий. Они фиксировались, жили на высшем манасе. Вот тут манас делился на две половины. Вот человеческий глобус — это был низший манас, он здесь жил. А высший манас, тот, который сейчас стал причинным присутствием, он тоже охватывался глобусом ангелов.
Физически проявлялись?
Нет. Нет, не проявляется. Вот, вот этот, почему у них была другая физика, они жили законами другой физики. Вот как раз я хочу. То, что для нас было началом огненного мира, для них была физика. Потому что здесь шло взаимопересечение планов Солнечной системы и планов планеты. И вот есть такой закон, то, что для нас огонь и вышестоящее, а для других существ, если посмотреть с более высокой позиции восприятия, это есть энергия. И вот такие взаимоотношения очень сложно у нас простроились на нашей планете, где человечество имело задачу, так понимаю, не всеми осознаваемыми людьми, осознавалось, может быть, отдельными только учениками, выбраться из-под животного управления. Вот я еще потом вам расскажу, какие это были управления, это не этого семинара задача. Выбраться из-под животного управления и стать по-настоящему человеком пред отцом, реализуя задачи пятой расы. И отдельные ученики это смогли сделать. И благодаря этим ученикам мы здесь с вами сейчас и сидим. Есть. Я вам скажу только один маленький пример. Когда у нас была управляющая такая иерархия, и каждым глобусом, скажем так, сам дом отца, вот это нам нужно знать, допустим, дом отца планеты, который управлял всей планетой, здесь жил отец. У него были три отдела. Это вот аналогия та же, что у нас вот есть президенты, кабинеты министров, да, или министерства. Вот это вот все министерство называется, исполнительная власть. Вот здесь был отдел первый, так и назывался «Дом отца». Отдел второй назывался «Иерархия». И отдел третий назывался у нас человечества. С позиции человека этот отдел назывался человечество. С позиции ангельства отдел назывался ангельство. С позиции демонов – демонство. То есть вот эти вот материальные формы жизни относились к третьему отделу. Видели? Вот такие иерархия, она вот материальные формы жизни – это вот среднестатистические жители всех четырех глобусов. А иерархия, второй отдел, он готовил, воспитывал учеников. Вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Мы говорим, что мы с вами входим в иерархию фа, и дальше уже в фа-иерархию. Вот, учась управлять какими-то процессами, понятно, что только вначале на себе. Потом уже, когда ты чем-то владеешь, тебе позволяют что-то исполнять. А дом отца, он занимался развитием всех общих тенденций всей планеты. И управлял всем этим один отец планеты. Кстати, у нас есть несколько имен отцов, которым молились люди. Например, Отец Небесный, Аллах, Отец Единый, там Отец Иегова, вот разное. Вот это все есть разные ипостаси Отца планеты. Можно сказать, что это были и отдельные отцы, которые управляли разными направлениями работы. Но только не как владыки-учителя, допустим, в иерархии, а как отец. Это более высокий статус и давал ему больше полномочий. Отец — это тот, кто созидает. Владыка — это тот, кто управляет, владеет чем-то. Вот учитель имеет право обучать учеников и так далее. Дом отца. Как он, значит, владыка дома отца был Ману с позиции человеческого глобуса. Дальше иерархия строилась с семи лучами, с семью учителями. Ну, а человечество, вот этот отдел, он занимался развитием среднестатистических людей, ангелов, демонов, омаров, или вот этот океанический глобус, да, но тоже с целью вывести их на выражение Отца собою. И в каждом варианте, в каждом глобусе, внимание, здесь очень четко нужно отследить. С каждым глобусом велась отдельная работа, ибо у них были разные накопления. То есть через какие формы взаимодействий эти представители этих глобусов выводились к Отцу или выводились хотя бы на восприятие Отца, на осознание Отца. Хотя бы чуть-чуть где-то вот каким-то боком пристроиться. И вот человеческий глобус, он выводился через религии к Отцу. Управлял этим отделом для человеческого глобуса Люцифер. Нонсенс такой получался. Сам Люцифер по себе был в свое время на Фаэтоне очень серьезным владыкой, ну, со статусом не ниже Логоса. А затем он пал, в общем-то, вместе с Фаэтоном, и поскольку владыка, он как бы, ну, управленцем он остался по своим накоплениям. А в иерархии планеты ему доверили поднимать человеческий глобус. Но нонсенс в том, что он по сути пал в архангела. Архангел — это высшие представители ангельского глобуса. Управители ангельского глобуса самого. Знаете, как есть высшая каста, низшая каста. Это вот отсюда, кстати. И вот... Поскольку сам по сути он на момент пятой расы, Люцифер, являлся архангелом, то бишь животным, какими принципами он мог управлять человечеством, животными? Почему у церкви есть отторжение этого существа? В принципе, совершенно правильное. Но на то время воля отца была в том, чтобы Люцифер возглавлял человечество. Отношения человечества самого с Люцифером были сложные. Особенно к концу пятой расы, потому что само восприятие человека, вот он так, он и отдельно архангелы так и называли людей неразумными обезьянами. Но по сравнению с архангелами человечество действительно было неразумным. Но человек есть человек, да, и создан отцом как прямой выразитель отца. В итоге все свои функции, не все, а большинство функций Люцифер настолько исказил и не доделал, скажем, замылил, что человечество оказалось в тупике и пришло к такому состоянию, что когда пришло время переходного периода, и человечество в том числе должно было перестроиться на новую эпоху, оно должно было стяжать новые образы Отца вот здесь, в доме Отца. Вот это уже непосредственно к нашему семинару относится. То есть человечество восходит до тех пор, как ученики, кстати, пока есть образы Отца, ведущие человека, как эталон, направляющий человека. А если образа Отца нет, то мы барахтаемся в материи, к Отцу мы носа не кажем. Вот, и получается у нас, несмотря на молитвы, несмотря на что, давайте так, законы изменились, нет образа Отца, в общем-то, на Отца мы не можем ориентироваться, нечем. Это минимально, что человек должен сейчас иметь. Для пятой расы были другие законы. И тогда человечество, ну, ученики пятой расы, когда они не смогли к 1899 году стяжать новые образы Отца. Фактически они не смогли выйти по-настоящему в дом Отца за этими образами, то есть стать пред Отцом. По итогам эпохи, вспомните, они должны были стать пред Отцом или накопленным духом, или даже огнем. Отдельные ученики это делали, но образ Отца не стяжали, в дом Отца не дошли. Вот смотрите, здесь у нас был Атма, вот здесь было достаточное количество учеников со вторым солнечным освещением. Монада уже гораздо меньше, десятки, наверное. И в Адиплан, там, где и был вот этот дом Отца на Адиплане, вообще человечества не было. Оно туда не дошло, и поэтому не смогло стяжать образ Отца. И возник очень критический период в развитии нашей планеты. Без образа Отца человечество развиваться не может. Вот. И образ Отца Отец им не может дать, потому что оно не доходит к нему. А эпоха закончилась. Огонь эпохи выработан. Эпоха не просто что-то абстрактное, длящееся, пока там кто-то не созреет. На каждую эпоху Отец дает объем огня. Или духа, или света, или еще чего-то. И когда эта субстанция вся разработана и выработана, все, эпоха заканчивается, нечем ее поддерживать. И вот тогда произошло событие, которое среди человечества называется «Вознесение владык семи лучей на Тибете». Владыки жили на тот момент в физических телах, выглядели как обычные люди, но только с огромными возможностями. И только развитые люди, очень серьезно подготовленные. По сути, их дух даже к планете не принадлежал, он был вышестоящим духом, там, галактическим, метагалактическим или солнечным, как минимум. И, в общем-то, они вышли на такой процесс, который, кстати, и Иисус собой выражал, который называется вознесение. То есть что они сделали? У них было достаточно огня, это не обычные ученики, а учителя лучей. Я называю их владыками по привычке. Знаете, что это учителя лучей. У них было достаточно накоплено внешнего огня и даже где-то и внутреннего у первых двух-трех учителей лучей. Это Кутхуми Мория и, по-моему, Павел Венецианец, вот, если не ошибаюсь. И они смогли этот огонь настолько глубоко реализовать, что довели его до физики, это вообразите себе, огнеобразы материи физической. Вот они имеют какие-то оболочки, запакованные там внутри огонь, такой вот организованный трехмерно эти все огнеобразы. Вот. И когда огонь вышестоящих мерностей, вышестоящих тел владык входит в физику, он, грубо говоря, вскрывает все эти огнеобразы, происходит что-то типа ядерной реакции. Огромной мощи выплеск энергии физической происходит. Там еще и свет, и, возможно, еще и духа. И вот происходит, знаете, там идет дальше реакция двумя путями. Или этот учитель, этот объем энергии, взорвавшийся, умеет оформить в другой мерности, и тогда он с всем потенциалом физики переходит жить в другую реальность. Или же он эту мощь энергии света, духа и огня отдает планете вовне. А сам выходит другими присутствиями, остается жить по другим планам. И вот владыки лучей или учителя лучей принесли себя в жертву в 1899 году вот этим процессом вознесения для того, чтобы отдать потенциал своих физик планете Земля, чтобы дать физике толчок, некий заряд, для того, чтобы она еще смогла прожить, планета Земля, человечество на ней, какое-то время, это время 100 лет, смогла прожить. Но это был испытательный срок, за который люди должны были все-таки стяжать образы отца. И вот с 1899 года пошли сложные события. Первая мировая война, Вторая мировая война, помните, да? Затем Карибский кризис, то есть очень много испытаний человечества прошло, одновременно оно продолжало развиваться, наука тоже, в общем-то, и техника даже стали бурно развиваться. Но, в общем-то, сложно было сказать, владыки в этот момент в полноте на физику не воплощались, не было условий, не было среды, где бы эманировали образы отца. Понимаете, все было не от отца на физике, прямого управления физического с позиции физики. Вот этой иерархии и учителями лучей не стало с 1899 года. Очень у нас стал развит атеизм, люди, те, кто не готовы были, отвернулись от отца. До этого было в меньших пропорциях выражено. Вот те, кто готов был, запрятались, потому что все эти религиозные тенденции, например, у нас в Союзе пресекались. И все-таки к 1995 году сформировались, может быть, какие-то школы, типа Агни-йоги, может быть, другие какие-то. И воплотились ученики, выразители, учителей лучей, знаете, как частички их духа несущие, которые смогли все-таки стяжать образ отца. Но они его стяжали не у отца уже планеты, они пошли дальше, в Солнечную систему, в галактику, в метагалактику, и смогли вместить в себя сначала прямой огонь метагалактический, первую каплю стяжать. То есть это было уже после полета Гагарина в космос. То есть сначала заявили о себе, метагалактика начала проникать. Вот. И стяжать прямой огонь они смогли где-то в 2000-2001, если я не ошибаюсь, где-то, может быть, максимум в конце 90-х годов, когда, скажем так, первый, кто об этом объявил, это был Виталий Сердюк. Он просто описывал свои состояния проживания, так, первые капли метагалактического огня. 2 месяца вот тут жгло и болело. Невыносимо жгло и болело. Вот так сложно огонь пристраивался к нашей неготовой материи. Затем у следующих учеников это было уже легче, легче. Мы сейчас с вами вообще выходим в замечательном настроении, называется. Так вот, этому предшествовало проявление аватаросинтеза на нашей планете. То есть, когда группа учеников сложилась, это те ученики, которые стали заниматься магнитом. Вот здесь вот недалеко на Шапшуге, в Абинском районе, у нас были первые группы магнитчиков. Магнит — это древняя практика, которая была известна уже более 2000 лет. Отдельно вот этим учителям лучей, и она существовала только по местам святым, вот называется святилище, типа фиамского святилища, типа тибетского ашрама. И там только учителя готовы могли входить в эту практику. То есть они учились такой практикой накапливать прямой огонь отца. И вот когда вот такие магнитчики появились, смогли выйти метагалактический огонь и в итоге стяжали образ Отца. Первый образ Отца, но это был уже не планетарный образ, а образ, несущий основы новой эпохи. Этому стяжанию предшествовало проявление аватара синтеза на нашей планете. То есть Отец метагалактики уже не планеты. Видя тенденции развития человечества, что-то я куда-то делаю этот телефон. Время. Так, почти 5, а мы с вами сколько, с 3 часов? 2 часа. Так вот, Отец метагалактики, видя тенденции человека, что все-таки готовится выход в метагалактику и подготовленные ученики все-таки проявились, он направил, не так образно это все рассказывает, понятно, направил своего сына, аватара синтеза. Аватар — это такой статус, который позволяет напрямую от Отца нести что-то новое и проявлять. Аватар синтеза, то есть сын, несущий синтез, сам прям напрямую синтез Отца метагалактики. Сейчас он несет имя Фа, Отец метагалактики. И вот, естественно, тело аватара было настолько огромное, что планету бы просто взорвало. Это нереально было его проявление в физическом варианте на нашей планете. Обратите внимание, пожалуйста. Вот, его тело охватывало вообще всю метагалактику. То есть все галактики вместе взятые и метагалактику в целом. Но он смог прикоснуться, то есть проявиться концентрированным огнем внутренним способом в точке Ху и в сердцах готовых учеников, которые смогли выйти за пределы, вот знаете, возможностей планеты и вошли вообще в что-то новое. Другими словами, чтобы попонятнее было, они вышли из прежней планетарной частоты вибрации, энергии и огня и вошли в более высокие вибрации. Не совсем правильно, но так, чтобы понятнее было. Вот. Причем вышли внутренним способом. И вот эта группа, значит, готовили к воплощению и к этой работе нескольких учеников параллельно, владыки и отец планеты. А в том числе был среди них и Виталий, в том числе были некоторые другие, которые сейчас и вышли из синтеза, некоторые даже не дошли. То есть, начиная с рождения, они проходили массу проверок, готовности исполнить эту работу. Какую работу? Войти в контакт прямой с аватаром синтеза и напрямую принять метагалактический огонь и войти в этот синтез. И потом уже стяжать образ Отца. В общем-то, проверки прошел Виталий, он говорит, на этом месте могли бы быть кто угодно, в том числе и другие люди. Дело не в нем. Дело в том, что просто вот в данных условиях он оказался наиболее подготовленным. Послушайте его семинары, он не скрывая рассказывает о своей жизни, то есть где-то с 14 лет прошел все виды уже йоги. Йога занимается синтезом частей человека, того, что сейчас называется часть, развивая человека. Он затем после школы поступил в Институт культуры в Краснодаре, окончил его. И вот годы института, там последние годы школы и годы армии, он занимался тем, что как владыка, он уже напрямую общался с владыкой Кутхуми. Он в предыдущих воплощениях был учеником второго луча любви, мудрости, управления. Осознавал это все в жизни, в этой, то есть фактически полное воплощение. Вот. И в итоге владыка ставил перед ним задачи, он пытался их реализовать. Причем конкретно владыка не диктовал ему задачи. Он должен сам был пройти проверки тем, что должен был синтез через какую-то деятельность выразить в социуме. Значит, и выразилось это сначала попыткой обобщить все знания о том, кто есть человек. Для того, чтобы это сделать, он и сформировал Институт экосферы человека. Он пытался обобщить и синтезировать сначала религии, но наше общество не готово, встретили сопротивление. Но это не отменяет его личной работы. Да? Он собирал, знаете, из первоисточников религиозных такие вот крупицы истины, которые складывал. Но вопрос в том, что ему нужно было выразить синтез. Помните, мы вчера говорили, синтез — это не просто сложение двух чего-то там частей, да, где есть одна и есть вторая. Вот работают вместе, это любовь называется. А синтез — это когда из этих частей рождается что-то новое, третье. И вот из религии, из знаний эзотерики, из знаний теософии, из знаний науки, из знаний философии, вот пять направлений, те, которые он сложил цельно, и из этого родил, сложил или выбрал, как угодно, синтезировал в итоге то, что мы сейчас называем учение синтеза. Сначала это было учение синтеза. То есть вывел основы, кто такой человек, кто такой отец, базы философские и так далее, все эти взаимоотношения. Базой философской явилась философия русского космизма. Федоровского, Рогата, Булгаков, только не писатель Булгаков и так далее. Там до 20 философов. Все они, в общем-то, работали в одном направлении, пытаясь, там русские и украинцы были по национальности, пытаясь все-таки вывести некую современную практическую философию, помогая, ну, как парадигму, концепцию, взгляд на вообще все происходящее на планете цельно. Они тоже, знаете, как не совсем справились со своей работой, потому что не было практического применения этой философии. А законы новой эпохи, они как раз основывались на том, что огонь нужно выразить в материи. То есть все, что ты достиг и стяжал, ты должен применить в жизни, другими словами. Огонь и материя — это «примени свою жизнь» называется. Вот. А когда эта философия была несколько оторвана от жизни, плюс внешние условия не готовы были принять, век Кали-Юги был в тот момент, вот получилось, что она как-то вот увяла, не влияла массово на человека. Не смогли они сложить все-таки парадигму жизни человеческой. Точно, спасибо. Вот эта задача стала перед теми, кто должен был стяжать образ отца. И вот когда пришел где-то, ну, пришел 1999 год, у нас уже велись несколько лет подряд летние такие съезды на Шапшуге, там, в Зарбинском. В общем-то, во время солнечного затмения 11 августа 1999 года, собственно, произошли изменения, которые утвердили окончательно завершение века Кали-Юги и начало новой эпохи. Я тоже помню это солнечное затмение, впечатление, что у тебя жизнь уходит, была такой, значит, слабость, потемнение, разум, в общем-то, входил в потемнение какое-то. Вот у меня было такое восприятие. Но наука, значит, что отметила, это были заметки в газетах, на время солнечного затмения наша вся планета впала на 40 секунд в состояние клинической смерти. То есть ее магнитное поле исчезло, а потом снова проявилось, но уже с другими качествами. Вот с позиции многоприсутственного взгляда, знаете, что произошло? Отец предыдущий, отец планеты, ушел и зафиксировался новый отец планеты. Отсюда и магнитность другого качества, и отсюда начали развиваться совершенно новые события, ибо управитель другой, с другой волей. И отец планеты пришел тот, кто стал напрямую собою выражать и адаптировать для планеты огонь отца метагалактического, вышестоящего. И огонь аватара синтеза, который уже вошел на планету. Видели? А войти просто на планету через отца недостаточно. Необходимы были человеки, прямые выразители отца в материи, вот, которые бы этот огонь выразили в своей материи и подтвердили закон. Материя вошла в изменения, значит, они утверждены. Материя приняла эти изменения, смогла доказать, что выстоит в этих новых изменениях, значит, законы утверждены отцом. Новая эпоха началась. Даже доказательство этому, значит, был какой-то конгресс год примерно назад, или в Лондоне, или где-то вот в другой стране, такой на севере Европы, не помню. где ученые, собрались ученые всего мира по поводу глобального потепления. Вопрос в том числе рассматривали и климатических изменений. И они утвердили окончательно, что началом изменений глобальных на нашей планете, глобальных — это вышестоящих, то есть метагалактических нашим языком, на нашей планете является солнечное затмение 11 августа 1999 года. Доказательно, если факты ученые доказательны для вас, вы это начинаете принимать. Правда, интересно? Как вот все сходится, вот так вот интересно. В итоге постепенно начала складываться и теоретическая, и практическая база применения огня. Это было вначале совсем по-другому. Мы ведь выбирались вначале из глобусов. И присутствие метагалактики сложились не сразу. Мы нарабатывали с собой новую материю, других мерностей, других законов, всей своей жизни, всем своим внутренним «я», потом пытаясь это применить вовне. Шло сопротивление животных форм жизни из позиции планеты, из позиции метагалактики. Более того, мы сейчас в универсум входим, из позиции универсума там шли проверочки. То есть мы проверялись на устойчивость. Но все-таки удавалось выстоять где-то, и сейчас планета уже прошла точку, когда она не может вернуться к старым формам жизни. И более того, сейчас планета прошла переходный этап, так и предсказывалось, что это будет всего несколько лет, между пятой и шестой расой. Самое главное, что нашей планете удалось избежать природных стихийных катаклизм, которые были прогнозируемы там ясновидцами, провидцами, всеми предсказателями, не без оснований. Почему? Потому что был риск для нашей планеты, что все-таки образы отца могли и не быть стяжены, и тогда бы наша планета просто бы погибла. Она бы перестала получать поддержку от отца, нечем, эпоха закончилась, весь дух выработан пятой расы. И постепенно планета погибла через природно-стихийные катаклизмы. Первоначальный вариант, который владыки нам определяли, он был довольно страшен. Если вы, у нас есть даже материалы семинара, где об этом объявлялось. У нас есть даже книжечка летнего съезда 2005 года, где объявлялось, что сейчас планета стоит вот на грани. Или вот масштабные катаклизмы, или все-таки вот как-то мы выйдем. Благодаря тому, что какой-то объем огня был накоплен на планете, а огонь, он всегда стабилизатор, ибо он выразитель нового. И вот должно быть, было достигнуто определенное равновесие материи старой и огня нового, чтобы планета вошла уже в новую эпоху. И вот удалось накопить какой-то объем огня на нашей планете тем учениками, которые входили в метагалактический огонь. Давайте так, все школы пятой расы, если работают со словом «огонь», или даже с самим огнем, это огонь в масштабах планеты, в глобусах, то есть они же стоящие. И он не определяет условия новой эпохи, он пятирасовый. И если мы не вошли в новый огонь, то прежний огонь мы различить не можем от нового, нечем сравнить. Согласитесь, все те же законы остаются. Вот когда вы вчера говорили о своих состояниях, которые, я вам говорила, вот в конце семинара уже сложилась довольно плотная среда огня первого синтеза, и вы это все прожили. Вот запоминайте это. Это огонь, минимум это галактический. А то, что называлось огнем, допустим, планетарным, у вас есть опыт по другим школам, он не так совсем проживается. И метагалактический огонь несет другие законы, в которые мы входим, еще не расшифрованы. Когда говорится, да, я этим живу, это древнее учение и так далее, это может быть метагалактическим? Нет. Те учения были ценны на то время. Нужно найти крупицу истины, которая соответствует новой эпохе, а все остальное нужно отбросить. Вот сложность в этом, что масштабная работа с группами людей, когда владыки с нами работают, что каждого из нас индивидуально. Ну-ка попробуй докопайся в себе, что в тебе как накопление можно в пятой расе, в шестой расе оставить, а что нужно выбрасывать. И знаете, иногда приходится отказываться от такого ценного, ты считаешь это таким ценным, а на самом деле это ерунда. Маленький пример. Близнецовое пламя. Слышали такие слова? Слышали, значит, ладно. Близнецовое пламя. Это, я сейчас расскажу. Это монадическое пламя. Вот вообразите, часть, в которой горит искра жизни. Вокруг нее три пламени. Да? И когда у одного и у другого человека, то есть у женщины и у мужчины, вот эти пламена монадические объединяются, сливаются по вариантам жизни, настолько, ну, по близости накоплений, скажем так, настолько глубоко, что они становятся одним пламенем, вот это называется близнецовое пламя. Есть другая теория, что когда-то монады наши, выйдя из отца, они начали делиться, в том числе на две половинки, мужскую и женскую, как теория, да, и отец или Бог разбросал эти половинки по всему свету, поставил задачу их найти. Тоже, в принципе, где-то вот отголоски правдивости истины в этом есть. Была делимость духа, и дух делился на иньские и яньские варианты выражения. И вот половинки иньские и яньские от одного духа встречались, могли возжечь в монаде одно пламя. И тогда их жизнь по нижестоящим всем планам была одна, цельная. Вот смотрите, в монаде получалось одно существо, она сливалась, две сферки монады в одно целое сходились. Дальше, на атоме, там, допустим, на Будде, на причине, они тоже просто постепенно простраивали единство. Не всегда сразу, и не все эту проверку выдерживали. Вот. В итоге они по энергетике, может быть, отличались, и на физике были разными людьми. Ну, души были разными, да, так? А вот с позиции огненного мира они были как одно существо. Вот это называется две близнецовые половинки, объединенные близнецовым пламенем. Представляете, сколько было соблазнов и желаний у каждого из нас вот это близнецовое пламя выразить собой, найти свою половинку. Это тот, кто тебя вот любит, любит, казалось бы, вот по-настоящему, и реальнее ничего не может быть. Видели, да? И тут вдруг отец объявляет, что каждый человек отдельно мега-отца. Представляете? Какое разочарование для тех, кто зациклен на этой близнецовой половинке. Давайте так. Закон делимости духа закрыт. И даже если у нас вот эти варианты половинок и были, это не отменяет того, что мы можем не отвечать за развитие своих половинок и восходить самостоятельно. Скажу на своем примере. Да, какая-то близнецовость с мужем есть, даже была вот эта, ну, в свое время у нас была сейчас разные, как бы, скорости развития. И даже были венчаны специально в огне отца, когда вот это близнецовое пламя у нас вспыхнуло, как одно целое. Скажу так, когда не готов нижестоящими телами, только проблемы и сложности. Значит, половинка сама, вернее, вот эта вот пара, да, инь и янь. Если у одной половинки накоплены одни качества, у другой будут противоположные для того, чтобы уравновесить. Если эти качества крайние, какие-то яркие, у другой будут противоположные яркие. Ну, например, один активный, другой ленивый. Один умный, другой тупой. Все должно уравновешиваться. И представляете, выдержать рядом вот такую противоположность. Ты караул. Нет, поначалу было очень радостно. Какое-то внутреннее единство действительно очень глубоко проживается. А потом это просто рождает сложности. Это к тому, чтобы вы не циклились. Это раньше на 9-м семинаре объявляла. А я вам сразу с первого, чтобы муляк не было. Значит, вот эти все близнецовые пламена сейчас не имеют значения. Вот. Дело в том, что не имеют значения, повторяю. Когда мы начинали заниматься синтезом, Некоторые из нас были помешаны на том, чтобы найти свое близнецовое пламя, и просили у отца и возможности, и подводили. И вот те, кто насильно, скажем там, огнем, но не будучи готовым в материи, все-таки выпросил эту близнецовую половинку, вскоре потом все это расстроилось. Как человеки в любви жить не смогли. Для вспыхивания пламени в монаде обязательно должна быть настоящая человеческая любовь, не зависящая от ничего. Вопрос в том, вот вообразите, пожалуйста, у вас есть настоящая человеческая любовь, а кто-то там говорит, вдруг выясняется, что близнецовая пара — это не он. Что вы будете делать? Бросите свою любовь, побежите к нему? Нет, это глупо. Вы сами не захотите это сделать. Да пусть она сгорит, эта близнецовая половинка, если я люблю другого. Вот такие вот стали возникать вопросы, стали, в общем-то, там и ошибки какие-то были. В итоге, когда отец закрыл принцип делимости духа, как пятирасовый метод продолжения жизни, да, и сейчас развернул другой принцип омеги для человека, когда каждый человек учится напрямую синтезироваться с отцом и жить ним как изначальная клеточка, вот эта близнецовость не имеет значения. То есть вы можете наработать общее пламя, живя как сначала не близнецовая пара, как две разные половинки. Вот. Но когда вы возжигаете собою огромные объемы огня, а реализованный огонь становится пламенем, да, то у вас уже складывается какой-то потенциал пламени за эту жизнь. Если работа общая, то это общее пламя на двоих получается. И вот этого общего пламени на двоих все больше и больше. Вот эти пятирасовые три маленькие пламенышки уже вообще не играют роли, да? И получается мы близнецовая пара. У нас на присутствиях так и видится. У нас некоторые супружеские пары становятся близнецовыми, не будучи изначально близнецами в пятой расе.
А может, да. Заносится вот к понятию счастья? Потому что многие вот женщины,
не обязательно.
И вообще мужчины. Не могут быть счастливы сами.
Понятие счастья можно с разных сторон рассказывать.
Я имею в виду, что многие ищут половину, считают, что счастье только тогда.
А я объясняю, почему эта теория сейчас ошибочна. Объясняю это сейчас. Почему? Потому что настоящее счастье — это когда воля отца совпадает с вашей волей.
Но когда человек сам по себе может быть счастливым. Без этого это играли.
Да.
Поэтому это устроили.
Да.
Потому что от этого многие несчастны.
Да.
Я уже это поняла, что когда человек сам по себе может быть счастлив, без половины. То есть это главное.
Да.
И тогда притяжение.
Знаете, это, давайте так, только до конца нужно говорить правильно. Не сам по себе, а ты.
Ну, с отцом. Да.
Если ты не в отце, ты до конца не можешь быть счастлив.
Понятно.
Ты можешь быть счастлив в своей материи, рано или поздно тебе это надоедает. А вот когда ты в отце идешь. Есть с тобой рядом близкие люди, это все не отменяется, но главное, ты в отце. И ты исполняешь, и у тебя получается то, что тебе дает отец исполнять. Вот тогда настоящее счастье, на мой взгляд, складывается. Давайте так помасштабнее посмотрим. А в чем оно выражается, это уже второй вопрос. У кого-то получается реализоваться в профессии, ведь я счастлив, потому что я вот чего-то достиг. У кого-то, кому-то удается реализоваться с семьей, а кому-то и тем, и другим, кому-то детьми, мое счастье в детях. Это все разные аспектики этого огромного, одного большого счастья. Когда ты свою жизнь реализуешь правильно у отца.
Но можно же реализоваться во всех аспектах.
Во всех можно, конечно.
Это
тогда будет вообще счастье огромнейшее, громаднейшее там, и так далее. Вот. Вот увидели, вы все сами увидели и сложили, все становится на свои места. А знаете, почему становится на свои места? Почему это не было раньше расшифровано? А сейчас тут совершенно другие критерии человека новой эпохи, отданы человечеству в осознании. И один из них гласит, что человек новой эпохи должен быть сознательным. Когда условия отца диктуют, ты должен быть сознательным, по большому счету, тому человеку, кто в отце, уже ничто не препятствует. И он постепенно осознает больше и больше, входя в новые сути отца, расшифровывая новые и новые законы отца, ну, в этом тоже, наверное, счастье есть. Видели? Значит, так.
И, можно вопрос еще?
Да.
А про дольмены просто как бы...
Дольмены, скажем так, не надо оценивать. сыплется на дольменах тоже. В общем-то, принято считать среди людей, что дольмены — это места, которые на планете, которые имеют место выхода силы матери планеты. Внимание! Вот то, что было, то, что сейчас пространится. И они были образованы учениками, да, которые как бы фиксировали вот эти вот сооружения в местах силы и практиковали в этих местах. То есть иногда практики доходили до того, что человек замуровывал себя в дольменах этих. Знаете так, кто-то проходил посвящение, были определенные проверки на пути посвящения ученика, особенно солнечных. Когда ученик концентрации, например, психической силы, мог сдвинуть, вот это, видели дольмены, да? Это как камушки, огромные каменные дома с маленькими окошками. Вот. Он мог сдвинуть вот эту каменную плиту и выйти оттуда. По другим теориям, дольмены, поскольку фиксировались в местах планетарных сил, они помогали человеку сконцентрироваться там, в каких-то практиках, медитациях, еще в каких-то там, для того, чтобы что-то осознать и так далее. Не обязательно там люди помогали. То есть в любом случае для условий пятой расы это были какие-то особенные места. Мы в свое время тоже за Шапшугой разыскивали. То есть у меня один знакомый был, он занимался на тот момент магнитами и синтезом. В общем-то, они чисто по проживанию по сердцу искали вот эти активные точки, а потом уже вокруг этих точек они находили дольмены, причем разрушенные даже дольмены. Знаете, лежит кучка камушков, а по энергетике это вообще-то бывшие дольмены. Таких дольменов обнаружено очень много, есть цельные, есть в районе Геленджика, есть вот там на Шапшуге, там есть даже сейчас целые экскурсии организовываются, поездите, попробуйте. Давайте так. Это планетарная природная энергетика пятой расы. Может быть чистое место, особенно если туда мало людей ходят до некоторых пор. Ну, можно интересно так вот как-то вот себя попроживать, какие-то свои ощущения новые найти. Да. Но когда, знаете так, то, что на планете, это маленькая часть. Когда начинаешь жить метагалактическими масштабами, ты видишь гораздо больше, видишь вот эту маленькую часть дифференцирования в сравнении с другими. У тебя уже складывается другое отношение. Но есть очень важные изменения. Помните, в 99-м году изменилось магнитное поле планеты. С тех пор пошли изменяться все внутренние структуры планеты Земля, магнитные структуры. Я вам попозже расскажу, допустим, на 5-м, 6-м семинаре есть такая вот многогранники, есть такие додекаэдры и икосаэдры. Додекаэдры и икосаэдрическая структура есть, как модель магнитных потоков планеты Земля Фа. Вот она вокруг ядра формируется, но выходит точками на поверхность планеты. И вот эти вот точки выхода, вот этих углов многогранных, есть очень активные точки на нашей планете. Это знают ученые. Более того, по вот этим ребрам, вот, по направлениям, идут магнитные направления, магнитные токи. И по ним ориентируются животные, птички, когда летают на юг и обратно, да? Животные, когда находят дорогу, то есть они вот этих магнитных полях ориентируются. Доказано, что по вот этим направлениям, допустим, и люди строили свои какие-то пути, типа Великого Шелкового пути, да? Что вот место выхода в этих точках сейчас стоят огромные города, типа Москвы, Рима там, и так далее, других. Те города, которые очень долго будут существовать.
Пирамиды.
Пирамиды другое, это не сейчас. Вот тогда получается... Вот эта вот вся магнитная структура, она имеет большое значение. А все дело в том, что она уже изменилась. Это значит, все магнитное поле поменялось, и совсем не факт, что дольмены стоят в этих активных точках. Они потеряли свою силу, говорю вам сразу. Люди по-прежнему, по привычке, там, могут проживать какую-то энергетику. Но эта энергетика, которая там накопилась уже внешним способом, вокруг этих, в этих дольменах, И она все больше и больше теряет силу. Еще несколько лет, и фактически будет очень сложно различить их. Потому что силовые точки сейчас поменялись. Более того, вот такой структуры додекаэдра и косаэдрической планеты вообще может не быть. Пример — Солнце. Солнце — это, в общем-то, такая структура, где совсем недавно у него исчезла, как я говорила, полюсовость. И стала просто, знаете как, центр магнитности, а вокруг магнитное поле. То есть это факт, который ученым вообще непонятен. Но мы идем примерно в том же направлении, как планета. Одна из трех планет, на которой есть жизнь в Солнечной системе. Только там жизнь на других планетах двух, не физическая, скажем так. Вот, и если у нас вполне возможен вариант, когда будет просто одно магнитное ядро и равномерное магнитное поле по всей планете. То есть это больше соответствует принципу строения метагалактики и даже универсума, того, что за метагалактикой. Возможно, вполне возможно. Вот, поэтому вообще вот эти биоактивные точки потеряют значение, ориентиры будут по каким-то другим принципам строиться. Полюсов может вообще не быть, а может быть они сместятся, может изменят свое расположение. Когда это будет, может через 1000 лет, еще неизвестно, сразу говорю. Это просто пока гипотеза учеников философии синтеза. А отец называется располагает, а мы предполагаем. Вот. Получается вот такая теория развития человека, которая нам известна. Вот когда смотришь на теорию происхождения человека Дарвина, в принципе, что-то есть в этом рациональное, да. Но она не сходится с чем? Со временем. То есть если бы человек развивался, идя путем естественного отбора, накопления признаков полезным естественным отбором, мы бы развивались миллионы лет. Ученые это высчитали, с какой скоростью бы мы развивались. Поэтому эта теория не соответствует своему названию. Это не происхождение человека, но эти процессы, которые эта теория выражает, в природе идут, в том числе и среди животных, и среди растений, и среди человека, но не определяют его происхождение. То есть происхождение человека от отца изначально. Примерно я вам по эпохам так рассказала. И имейте в виду, что вся эта теория — это пока наше восприятие, наши возможности. Если мы вырастем и изменимся, восприятие и взгляд на эту теорию может тоже измениться. Чем метагалактика хороша? То, что мы учимся смотреть с разных точек восприятия. А потом, когда по сути что-то схлопывается, складывается, вот это и может быть правдой или истиной. С разных точек зрения, когда это одно и то же смотрится. Я думаю, что я вам показала с нескольких ракурсов, что все-таки и с позиции религии, и науки хотя бы, что здесь много что сходится. В итоге мы сейчас рассмотрим 8 позиций концепции строения или концепции человека новой эпохи. Так, 17.30, значит 3.30, успеваем, еще до перерыва есть. 8 принципов новой эпохи или 6 расы. И потом мы стяжаем эти принципы. Значит, первое. Первый принцип гласит, это уже взгляд на то, кто такой человек 6-й расы и какой он должен быть. Чтобы это все различить, вот эту всю предыдущую историю нужно было знать. Человек новой эпохи обязательно выражает отца по закону Ом. Ом — это значит, есть огонь и есть материя. Мы можем это рисовать как Дао. Ом. То есть есть огненная составляющая или отцовское начало в человеке и есть материя только, которая развивается из огня. Это должно быть в равновесии в человеке. Пока такое равновесие не достигнуто, мы только-только входим в огонь, его мало накоплено. Но это наша задача на перспективу. Первый принцип. Кстати, из этих принципов следует очень и очень многое. То, что человек выразителем неги отца, это вот отсюда. То, что в итоге любые новые начинания у нас в идеале должны идти от отца и из отца, это тоже. Те же знания, которые мы сейчас учимся добывать из отца, от отца, это знания из огня отца прежде всего. Но чтобы это исполнять, представляете, расшифровывать какие-то записи огней отца для пятый раз, это вообще потемки, это невозможно. По тем возможностям человека, которые были раньше. Естественно, должны быть другие какие-то условия, которые нам позволяют измениться и эти задачи решить. Человек – выразитель отца. Поэтому вторая концепция, или второй принцип человека новой, или вообще новой эпохи называется, он гласит следующее. Человек живет четырехприсутственной физикой. То, о чем я вам уже говорила, да? Физика вокруг нас уже отцом развернута, как четырехприсутственная. Но внутри мы, своим мирком живя, действуем чаще всего по привычке трехмерно. Прошу прощения, четырехмерная физика. Физика должна быть четырехмерная. Физическое присутствие должно быть четырехмерное. Я, в общем-то, оговорилась чуть-чуть. Посмотрите запись.
Человек живет четырехмерной физикой.
Четырехмерная физика, не четырехприсутственная. Это дальше будет следующий постулат. Человек живет четырехмерной физикой. Написали, да? Нет, это пока мы действуем трехмерно, но мы должны прийти все равно к сложению в нас, в каждом четырехмерной физике. Когда это будет? Когда все огнеобразы наши перестроятся на четырехмерность. То есть, опять же, это достигается концентрацией огня в физике. Чем мы занимаемся? Мы в практиках стяжаем огонь, доводим до физики, этот огонь начинает нас постепенно менять. Это будет идти постепенно, плавно, чтобы избежать катаклизм. Я вам чуть-чуть не договорила, но наша планета была на грани катастрофы, только буфер огня позволил этого избежать. Катастрофы не будет, сразу говорю. Владыки уже объявили. Возможны климатические изменения постепенные. И вот этот вот период, который или как ледниковый обозначает, или период потепления, он будет... Гольфстрим, знаете, вот факт ученый тоже, он почему-то, в общем-то, замедлял течение своей с одной скоростью. Если бы он остановился, вот эта скорость нулевая бы стала, знаете, было бы как в фильме «Послезавтра», когда вся Америка, весь континент, за несколько минут просто промерз до минус там 40, не говорю, вот такой. Вот то, что возможно было раньше, когда находят мамонтенка замерзшего с пищей в это, в желудке, свежей пищи в желудке. Это показатель того, что очень интенсивно и быстро было похолодание. Вот если бы Гольфстрим остановился, это бы нас ожидало. Он почему-то не остановился. Скорость, вот замедление течения у него идет меньшими темпами, чем предполагают с учеными. Ученые так говорят, мы рассчитали, что это должно было произойти, но почему-то не произошло. Увидите в этом, в том числе и влияние владык на нашу планету. Но без человеческого действия это влияние окончательным быть бы не могло. То есть мы должны еще собою подтверждать какие-то достижения. А теперь в этом увидите важность наших действий. Не потому, что мы такие хорошие, нам еще расти до каких-то могущественных или больших способностей. А просто владыки смотрят на нас и ждут, когда же человек материи что-то подтвердит, а затем идут дальше. Поэтому на ученике вот ответственность за это есть. Не сделал, извини, это будет сказываться даже на всей планете. Какие-то маленькие нюансики от каждого зависят. Мы это не замечаем, а владыки видят. Вот. Ладно. Значит, третий принцип новой эпохи. Физический мир новой эпохи. Четырехприсутственный. Внимание. Есть физический мир пятой расы. И он собой из себя представляет весь физический план с эфирной прослойкой, не больше.
Вот как я здесь рисовала. Следующий астральный, вот это физический мир, вот эфирно-физический план. Астральный план и моносический вместе составляют тонкий мир планеты. С Будди начиная уже огненный мир планеты. В пятой расе было три мира. У нас сейчас четыре мира разворачиваются, но каждый из них синтезирует четыре присутствия. А это означает огромные перемены. Вот смотрите, выйдя из пятой расы, без катаклизма и физической гибели, наши органы чувств, восприятия настроены на физический мир, и мы воспринимаем физичность, физику только собой видим, слышим и так далее. А задача наша перестроиться на физику, на физическое присутствие эфирное, астральное и ментальное, которые будут составлять физичность, то есть физический мир. То есть это значит, что мы должны будем овладеть и менталом, и мыслью, и энергетикой так же реально, как владеем физикой. Это значит, что постепенно, опять же, по мере перестройки нас на многогранность, наши органы чувств будут перестраиваться и видеть и мысли, и чувства, и энергетику. Ученики многие уже энергетику видят свободно физическими глазами. Есть. Затем четырехприсутственность означает, что вот все, что является физическим миром, оно внешнее по отношению вот к нам, вот физическим нам. Это значит, если раньше человек думал, вот внутри там его мысли где-то были как его внутреннее выражение, душа — это как его внутреннее «я», правильно? Даже энергетика — как его внутреннее «я», хотя не совсем, но близко к этому, то сейчас чувства, мысли — это его внешняя сфера, которую со временем мы научимся реально проживать, как и физику. И мы уже имеем, знаете, незаметные такие вот факты, которые подтверждают это. Я просто отследила, когда говоришь с коллегой вот на работе, да, на какую-то тему, вот металлами настолько входите в один процесс, что-то там в мозгу вываете, что-то рассматриваете. Вот мысли настолько явно переходят от одного человека к другому, что ты их воспринимаешь, ты понимаешь, о чем думает твой коллега, то есть расшифровываешь эту мысль. И можешь даже, пропуская какие-то фразы, с ним общаться, идя дальше, развивая эту мысль дальше. Не разговаривая ее, а уже развивая следующую мысль. Видели? То есть это было раньше, ну, доступно там отдельным единицам, которые могли читать мысли. Считались они великими экстрасенсами, то есть суперординарными какими-то людьми. Сейчас и становится присуще практически всем людям. Люди не всегда еще это умеют отслеживать и не понимают этого. Но тем не менее это так. Чувство это тем более. Есть, да? Это третий принцип. Четвертый принцип означает, что каждый человек теперь имеет индивидуальный дом отца. Я вам вчера об этом говорила, да? Или отец планеты с условиями на всю планету. Или ваши индивидуальные условия жизни, которые легче и быстрее перестроить. Плюс вы это учитесь делать сами. Индивидуально думать сам. Есть. Фактически вы сейчас являетесь, ну, по структуре, по строению, такими же, каким был отец планеты. Даже еще дальше люди. А за счет этого дома отца. За счет своих прав. Реализовать эти права еще, правда, нужно, как отец. Но это права уже есть. Понятно, да? Пятый принцип. Тоже очень важный. Человек новой эпохи живет синтезом присутствия. Человек новой эпохи живет синтезом присутствия. Что-то такое. Если мы были сознательны, проявлены и могли воспринимать физику только, это жизнь планеты. Этим планетой характеризуется. А когда по новому закону мы должны выражаться, то мы должны в себе наработать каждую часть вот из 16 для этого круга. Эта часть живет своей мирностью на своем отдельном присутствии, где слово отца, вторая часть, живет в пятимерности эфира. Душа живет шестимерностью астрала. Ментал живет семимерностью ментала. И так далее, и так далее. Синтез образ, вернее, живет семимерностью ментала. И так далее до 16 частей, где 16-я часть живет 19-мерностью. И вот это все у нас должно быть развито, так же, как и физика. Это в идеале, конечно, мы только туда идем. Это все должно к нам быть
освоено. Вы знаете, вот как рукой сейчас двигаю, вот так же свободно вы должны сработать любой сферой мысли по необходимости. В нужной ситуации сложите логическую мысль или ассоциативную, или мыслеобраз. Вы должны в любой момент настолько иметь развитые чакры астрального тела, что чакры соответствующие, почувствовать необходимую мерность. Каждая чакра на каждом присутствии чувствует свою мерность. На третьем семинаре будем изучать. Это вообще другое развитие человека, вообще другие возможности. У нас в перспективе будет 19-я часть головерсу, да, когда мы вообще мы голограммами перестраивать будем учиться свою жизнь. Это все реально, это факты. У нас есть методы помощи по здоровью, когда мы голограммами, называется практика эталоном, перестраиваем вообще функциональность наших органов и систем. Это все реально. Это другие принципы помощи по здоровью. Просто я рассказывала недавно, разговаривала в пятницу, буквально перед семинаром, с человеком, который является целителем сейчас, но работает с позиции пятой расы. Я же так давно не общалась с такими людьми. Мне так интересно было слушать. Уже так это все забыто. Подошел к другому человеку, перестроил активность его центров, повлиял на человека. У него пошли изменения по здоровью, а ты пошел своей дорогой, да? Знаете, как извне повлиял на человека и пошел дальше. Вопрос в том, во-первых, человек не наработал опыт выхода из таких проблем, когда сам не научился менять активность своих чакр, например. Одну сильнее активировать, другую меньше активировать, чтобы уравновесить процессы в организме. Такого опыта он лишается, если вы сделали это за него раз. Но где гарантия, что вы тоже подействовали правильно, вы действуете по своим возможностям, явно не эталонным, ибо эталон только у отца. И такие методы помощи, конечно, они так вот мне показали просто разницу, владыки, подведя этого человека. Колоссальная разница, а принцип жизнедеятельности в том числе заключается прежде всего в том, что вы же напрямую, вы и отец связаны, да? И вы изнутри начинаете развиваться, а не внешними обстоятельствами, как в пятой расе. Отсюда все другое.
То есть и ваш... сам, тот человек может сам себе помочь, что именно работает с огнем, а те, кто не знают,
нет, понимаете так, они в принципе могут помочь, если попадут в точечку, в слепую действуя. Есть кое-какие накопленные знания, есть какие-то, в общем-то, отдельные параметры. Но если человек отстроен пяти раз, вот этим принципом он не сможет действовать. Обратите внимание, это строение, это законы нового времени. И мы сейчас живем с массой людей, которые не исполняют эти законы, не входят в них. Или не готовы, или не хотят, это их право. Понимаете? А если мы перестраиваемся на выражение огня, мы не можем не отстраиваться по-другому, так, как определил отец. Вот эти 8 принципов выражаются. Ладно, идем дальше. 6-й принцип гласит: человек новой эпохи – разумный человек. Тоже очень важное различие. Если в пятой расе был закон к неведомому не прикасаться, то есть человек имел рамки своих возможностей в развитии. И если что-то, допустим, кто-то определил, не обязательно отец планеты, кстати, а тот же Люцифер определил, что к этому не прикасаться, вот так вот с позиции многомерности присутствия еще пятой расы, строилась такая ситуация и тенденция, что человечество вот эту теорию поддерживало, развивало, силы Люцифера это поддерживали теорию. Ну, например, теория, что человек – это разумное животное. Я думаю, вам очевидно сейчас, что человек – это явно не животное существо, да? Что человек – неразумная обезьяна с позиции английского глобуса, да? Давайте так. Вот мы про английский глобус поговорим на следующем семинаре. Сейчас просто времени мало уже, но много чего интересного нужно узнать. Вот. Нормально, я ни негативно, ни позитивно не буду говорить, стараться, потому что это не принцип философии синтеза, кого-то хаять, а кого-то там восхвалять. Это опять же животный принцип.
нужно объективно смотреть, а вы определяетесь с выбором сами. Вот как можем, так вот это и получается выдавать. Так вот, человек разумный, это значит человек, пробужденный разумом в Отце. Когда человек имеет не просто разум, горящий светом, а разум, горящий огнем. И человек напрямую в сути Отца этим разумом может расшифровывать. Спасибо, точно. То есть, знаете, были прежде такие просветленные ученики, знаете, когда у них было сверхсознание или еще что-то такое. Кстати, работа со сверхсознанием чревата, но очень опасна. Да, насильное внешнее вмешательство в сознание опасно. Почему? Любые стяжания у нас здесь ведутся индивидуально каждому из вас, да? И почему вы сами потом это свое сознание развиваете, а не кто-то вам за это, у вас за это делает что-то с сознанием. Тоже обратите внимание, любые программки, которые вам как установки даются, это тоже чревато, если это не добровольные ваши установки, когда вы осознаете глубоко суть, откуда эта установка в вас идет.
Если психиатрисянцы, допустим, какие-то психотерапии, там, где же гипнозы прочее, тоже
гипнозы в синтезе запрещены. Почему? Потому что во время самого сеанса, даже если человек дает добровольное согласие, человек теряет контроль над собою, он не может выразить свою волю, этим может воспользоваться другой. Поэтому принцип технологии гипноза, они не сложны, но это здесь запрещено. Погружение практики – это не гипноз. У нас приходили службы безопасности на семинары к Виталию с целью выяснить, гипнотизирует ли он аудиторию или нет. Не гипнотизирует. Это подтверждено гипнотизерами. Нам тоже запрещено этим пользоваться.
По информации ФСБ уже знает, что такое синтез.
Я знаю. На здоровье. У них свобода выбора, у нас тоже свобода изъявления называется. Я вам скажу так, они правильно делают, они действительно должны знать, ибо они должны заботиться о безопасности государства. Правильно? А если вы не нарушаете государственных законов, вам нечего волноваться. Все? Все правильно. В общем-то так, эту тему сняли. Не об этом речь. Это к человеку разумному новой эпохи. Следующий постулат, или следующий, седьмой критерий новой эпохи. Человек новой эпохи имеет другое строение. Вот это очень важный постулат. Почему? Потому что, чтобы осуществить все вот эти заявки новой эпохи, все вот эти критерии, вообще человек должен обладать другими возможностями и способностями. И задача с философии синтеза – взрастить все эти возможности и способности в человеке, даже те, о которых мы еще не знаем. Я вам сегодня буду рассказывать тему 16-речного строения. Вы увидите еще больше способностей человека по сравнению даже с 8-речным, а тем более по сравнению с 5-расовым троичным. Вот. А есть такая фраза: «Сохой компьютер не построишь», правильно? Вот. Так вот, чтобы действовать в тонких и сложных законах метагалактики, тонких и сложных по отношению к планете, нам необходимо быть другими качественно. Чтобы расшифровывать законы Отца, нужно иметь другое сознание, другой разум, другую головерсу. Чтобы воспринимать все дифференцированно и многомерно, вообще нужно иметь другое строение, другие способности. Это развивается вот здесь на семинарах синтеза при условии, что если вы потом применяете какие-то практики сами, по своей жизни, по своим задачам. Опять же, свобода воли человека. Вы можете потенциализироваться здесь на семинарах. Вот эти огни синтеза, они вечны, они несгораемы у Отца никогда, даже после вашей смерти. После многих-многих перевоплощений они у вас остаются. Это огонь Отца. Они могут умереть, наверное, только вместе с Отцом. Я думаю, что это будет очень скоро. Поэтому это будет потенциализация на все будущие ваши воплощения. Но в этом вот вы как что сделаете, то и будете иметь. Но потенциал есть. Это значит, у вас уже будут складываться условия, и у вас будет получаться легче меняться, перестраиваться, чем у обычного человека без огня. Причем намного, намного быстрее. Я всем говорю на первом синтезе. Я вам напомню на 6-м, 7-м, а тем более на 10-м, 11-м, 12-м семинаре, о том, какие вы сюда пришли. Сами себя вспомните по состоянию. И какие вы будете потом. Это будет колоссальная разница, потому что будет, если, даже если вы будете просто сидеть на семинарах и там хоть чуть-чуть работать над собой по жизни, вы очень сильно будете меняться. Очень сильно. Намного, значит, эти изменения идут, знаете, как вот год за жизнь, наверное, так. Вот такая скорость, соотношение со скоростью жизни 5 раз. И то, если эта жизнь 5-й расы была очень такая активная и бурная. Да, скажу больше, год за месяц. Нет, жизнь и месяц. Жизнь 5-й расы и месяц здесь. Причем ученическая жизнь 5-й расы, доказательства. Чтобы человеку стяжать одно посвящение, давайте так, чтобы Будда исполнил свою задачу, ему понадобилось 49 воплощений ученических, не имея в виду промежуточные человеческие воплощения. А мы с вами входим в просветление Сатори на 7-м семинаре через 7 месяцев. Это не значит, что качество уже внешнее у нас там прям отработано, наработано, но в этот огонь и в эту... В этот процесс мы уже входим. Вот таковы условия и возможности человека с новым строением. Не потому что мы хорошие, а потому что Отец нам это дает. Давайте так. Не для гордыни. Диана. 8-й критерий. Человек новой эпохи живет, расселяясь, может жить в любой точке метагалактики. Вот так запишем. Человек новой эпохи может жить в любой точке метагалактики. Что это означает? Мы с вами вот сейчас говорим, я вот сейчас продолжаю, особенно на первых семинарах говорить. Какие-то там полеты физические, типа на кораблях, скафандрах, внешние, это бред. На данный момент. Мы пока внешне, физически, в общем-то, выходить не можем за пределы нашей планеты без техники. Ну, только космонавты могут. Но дело в том, что мы идем не только внешним, но и внутренним путем роста. А это значит, что можно внутренним способом выходить за пределы метагалактики на данный момент. То есть, когда мы вмещаем в себя законы вышестоящих присутствий, более высоких мерностей, меняясь внутри, мы входим в соответствие с материей метагалактической. Фактически она в нас проявляется здесь. И мы собою разворачиваем метагалактику, вот этот космос, вот здесь. Излучая из себя вот новую энергию, свет, дух, огонь, мы расширяем пространство нашей жизни. Фактически это то пространство, в котором живет космос, а не 5-расовая планета. И постепенно наша планета вот это вместит в себя метагалактику и внешним способом, в общем-то, выразит ее собой. А вот эти полеты, они в перспективе возможны. У нас сейчас ожидается бум развития техники. Это владыки обещали. Если не обещали, значит, это будет. То, что сейчас происходит в науке, например, в сфере нанотехнологий, нам 5 лет назад и не снилось. И все с большей скоростью эти достижения у нас внедряются в жизнь. Вот, то есть нас ждут очень серьезные перемены. Как доказательство, ученые вывели, какой-то ученый рассчитал, математик, что скорость смена всей информации у человека сейчас идет с определенной есть, но она растет. И в итоге мы дойдем рано или поздно, он там посчитал где-то к 2025 году, дойдем до того, что у нас каждую минуту, потом каждую секунду должна будет меняться должна будет меняться вся информация. То есть скорость смены все больше и больше. И в итоге становится вопрос, а что дальше? Дальше одни говорят, будет какой-то коллапс, а другие
говорят, что ученые говорят, что человек должен измениться. Я не помню, я вам рассказывала про поход в Тибет журналистов вчера. Рассказывала, да? Правда, похоже на слова ламы, который сказал, человек будет другой. И он уже есть среди нас. Вот опять же, из двух источников подтверждается одно и то же. Есть такое. Вот. И вот перспектива в том будет заключаться, что мы, осваивая и техногенно, и внутренне, будем все больше и больше пространства, а будем осваивать жизнь на других планетах. Пока это касаемо Солнечной системы, уже есть планы жизни на Луне, на других планетах. Ученые пока не знают, как это, но, скорее всего, они сканируют планы Владыки Отца. Как-то считывают интуитивно и, в общем-то, задумываются над этим. А раз цель обозначена, значит, уже в том направлении мозги заработали. И это очень хорошо. Вот. А пока это иногда смешно, в общем-то, нереально на данный момент, но раз мозги заработали, ученые, это очень интересные ребята, с серьезными мозгами, значит, рано или поздно это будет. Вопрос в том, чтобы они тоже перестроились на многомерное восприятие, внутренне изменились, и что-то при этом тогда изменится еще быстрее. Понятно, да? То есть, что представляется в будущем итогово? Это мир на системе галактики для нас будет как координационная сетка. По ним мы будем ориентироваться, где вышел в какое-то пространство нежилое, развернул дом Отца. Изнутри, манируя огонь Отца, манируя условия жизни, ты начинаешь созидать материю, той же Дхамой созидания, 28-ю частью. Вот, и начинаешь вокруг себя разворачивать материю. Писатели-фантасты об этом пишут давно, очень давно. Проявились на необитаемом острове, там, причем где скалы и почвы даже нет, в итоге синтезировали или насоздали все вместе с природой, с животными, растениями и так далее. Ну разве что человека не созидает, ибо это компетенция Отца, ибо мы сами человеки. Есть? Взяли. Сейчас мы в практике стяжаем эти 8 принципов. Это у нас такая теоретическая часть семинара, но она обязательно, потому что вы многое осознавать начинаете по-другому, смотреть по-другому, а без вот этой теории, казалось, ну, вроде бы сказочка-рассказ. Про тот же файтон, про те же расы, какие-то там лемурицы, да. Но когда глубоко над этим задумываешься, то формируется мировоззрение, с позиции философии синтеза. До этого у вас было свое мировоззрение. Но знаете как, здесь вопрос веры. Когда вы видите доказательства, как бы веры внешней, когда вы видите доказательства, как я уже говорила, разные направления человечества об одном и том же говорят, то это подтверждает реальность или события. Вот. А есть еще внутренняя вера, когда вы пока не имеете таких явных для себя доказательств, но внутри вот тут у вас что-то ёкает, и вы чувствуете оно. Это настоящая истина. Вот ваша задача отслеживать на семинарах, что ваше, чему вы верите, чему не верите. Но скажу так, если у нас законы обозначены, человек строится огнем, сначала входим в огонь, то есть в Отца, а потом ищем, что истина есть, а что нет уже в этом огне. С позиции огня, а не с позиции материи, в которой мы можем заблудиться. Молодцы, практика. Вспоминая предыдущие практики, вчерашние, возжигаемся всем накопленным огнем, возжигаемся нашими всеми лучшими накоплениями, синтезируемся с павладыками Кутхуми и Фаим единого проявления. Для вас просто павладыки Кутхуми и Фаим. Возжигаемся их огнем и стяжаем. Разговоры во время практики запрещены. Вы мешаете соседям. Давайте так договоримся раз и навсегда. Выйдите, поговорите и вернитесь. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаим. возжигаемся их огнем. А теперь синтезируемся нашими хум, с хумфа владыкут хуми фаим, как вчера делали, хум в хум. Или сердце в сердце, как получится. Стяжаем и возжигаемся их внутренним огнем, он называется огонь отца, по отца метагалактики. Огонь отца, по отца метагалактики. Неважно, это все равно огонь владык этих. И стяжаем условия преображения каждого из нас в этом огне на выразимость нами восьми принципов новой эпохи. И возжигаясь условиями, мы теперь синтезируемся с фа отцом метагалактики. Думаю, понятно, кто это. Опять же, предстаем пред ним в его зале, в едином проявлении. Синтезируемся нашими хум, с хумфа отца метагалактики. Хум-хум. Стяжаем и возжигаемся изначальным огнем фа отца метагалактики. Входите в практику, мы сейчас синтезируемся с отцом, с фа отцом метагалактики, всем своим внутренним я. Попробуйте. Синтезируемся с фа отцом метагалактики, возжигаемся его изначальным огнем. В этом огне мы стяжаем 8 огней каждому из нас, которые в себе пишут 8 принципов новой эпохи. То есть эти принципы не просто как знания входят, а теперь просто входят как огонь напрямую от отца. И мы стяжаем у фа отца метагалактики первый принцип – человек, выразитель огня и материи, напрямую выразитель отца по закону Ом. Возжигаемся этим огнем. Возжигаемся огнем второго принципа новой эпохи. Человек живет четырехмерной физикой. Возжигаемся этим огнем. Стяжаем огонь третьего принципа новой эпохи. Человек живет четырехприсутственным физическим миром. И возжигаемся этим огнем. Стяжаем огонь пятого принципа, четвертого принципа новой эпохи. Человек имеет индивидуальный дом отца. В выражении отца собою возжигаемся огнем этого принципа. Стяжаем у отца пятый принцип новой эпохи. Человек живет многоприсутственно. Возжигаемся этим огнем. Стяжаем шестой принцип. Человек новой эпохи – разумный человек. То есть пробужденный разумом в отце. Седьмой принцип стяжаем у отца метагалактики. Человек новой эпохи имеет новое строение по стандартам отца, 16-ричное для человека метагалактики. Возжигаемся следующим огнем. Человек новой эпохи может жить в перспективе, в том числе в любой точке метагалактики. И возжигаясь огнем этих восьми принципов, мы просим у отца. Вы знаете как? Разворачиваемся нашими накоплениями. Есть очень хороший метод. Берете, выворачиваетесь наизнанку. И все ваше внутреннее «я» становится внешним. Попробуйте это сделать перед отцом. И вот внутри, если у вас записаны какие-то блоки, и если вы желаете сейчас от них освободиться, попросите отца пережечь блоки ваши, комплексы, проблемы, которые вам мешают эти все 8 принципов человека новой эпохи реализовать. Вот насколько вы отцу доверяете, насколько вы открыты отцу, насколько вы и осознаете в том числе свои блоки, проблемы, готовы от них избавиться. Вот настолько вы от них избавляетесь. Работа только индивидуальная. Вы и отец. есть. Возвращаемся в прежнее состояние. Синтезируемся с фатсом метагалактики, стяжаем огонь. Этим огнем мы просим Отца утвердить начало нашего восхождения в новой эпохе. Мы благодарим Отца за это стяжание. А теперь попробуйте вот тот огонь, который вы стяжали, его нужно отдать, чтобы он усвоился. Эманируем его аж во весь дом Фа Отца Метагалактики, где живет сам Фа Отец Метагалактики. Эманируем весь этот огонь в дом, в седьмой дом Фа Отца Новороссийск. Это ваша территория. Эманируем весь тяжелый, возожженный огонь в изначальный, вернее, в дом Отца, который мы стяжали вчера. Кто вчера не был, он автоматически сейчас стяжается. То есть некая сферка вокруг вас, где начинают собираться, фиксироваться и развиваться условия жизни каждого из нас. Мы благодарим Отца, возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Значит, сейчас 18.06, 18.30, продолжение. Спасибо, перерыв.